Всем огромный привет! Наконец-то, наконец-то мы с вами продолжаем животрепещущую тему того, как прекрасная гомеопатия может нам помочь и помогает с такими состояниями, в частности, как онкология. И если в предыдущем эфире мы с вами рассмотрели все, что касается миазма ракового, те, кто не смотрел, точнее, не слушал, очень рекомендую, потому что на самом деле эта информация, она первоначально важная. Дальше мы смотрели на препарат карциносинум, который совершенно не обязательно необходим именно в случае активной онкологии. Опять же, подробнее об этом было в предыдущем эфире. А сегодня у нас будет такая немножко хэви тема в плане того, что мы поговорим про использование гомеопатических препаратов самых разных в случаях онкологии. И до того, как мы это начнем, сразу должна просто по легальным причинам озвучить некий дисклеймер. Мы с вами здесь не лечим онкологию, мы здесь не предписываем протоколы по лечению онкологии, мы здесь с вами обсуждаем реалии практики гомеопатии, которая накоплена там многими-многими десятилетиями и веками. И, кстати, этот накопленный опыт тем более интересен, потому что изначально он был одним, со временем он стал другим, ввиду того, что аллопатические способы работы, назовем это так, с онкологией, вмешались в то, как человек проживает эти состояния, и, соответственно, для гомеопатов стало немного сложнее работать с этим, и дальше в эфире я вам расскажу, почему и как. Сделав этот дисклеймер, в общем-то, мы возвращаемся к тому, что ничто не мешает нам, как сознательным, свободным людям, обсуждать в свободном пространстве, в свободной стране, на свободной планете, пока что она еще, слава богу, свободная, то, как врачи, гомеопаты изначально работали с такими состояниями, как онко, как они предписывали это делать, какие у них были результаты, и в итоге, чем сейчас мы вынуждены довольствоваться с точки зрения того, что по легальной истории мало в какой стране разрешено работать с онкобольными альтернативным методикам, в частности гомеопатам, поэтому они вынуждены как бы оставаться на обочине всех этих процессов и довольствоваться тем, чтобы просто помогать людям переживать тяжелые состояния, вызываемые аллопатическими протоколами в том числе, как можно с меньшим дискомфортом. И тем не менее, о том, как это изначально делалось и что изначально хорошо и в общем-то, как бы здорово, мы сегодня поговорим. Еще один дисклеймер. В этом эфире прозвучит много препаратов гомеопатии, которые подходят под то или иное состояние онко, но все это, естественно, можно брать на карандаш, особенно тем, у кого, кто столкнулся с этим диагнозом или у кого в семье, у кого-то присутствует этот диагноз. Но, пожалуйста, и вот здесь вот, если бы я сейчас писала, я бы написала это капслоком. Это просто индикация. Гомеопатические препараты всегда, и в онкослучаях тем более, ну и, собственно, тем более, не тем более, просто так же, как и в любых других случаях, будь то у вас насморк, прыщ на носу или там, я не знаю, какая-то опухоль с метастазами, совершенно неважно, вы должны делать репертуаризацию на конкретный кейс конкретного человека. Не на диагноз, который поставлен ему в виде точного описания там, локации, опухоли там, и прочее-прочее, а на общее состояние человека. И только по этой репертуаризации имеет смысл, в принципе, пробовать гомеопатию. Как известно, гомеопатия, в общем-то, она доступна в свободном доступе, поэтому нет никаких причин не пробовать работать с гомеопатией, в том числе самостоятельно, если у вас есть онкодиагноз. Потому что, в конце концов, это же просто плацебо, как принято считать в аллопатических кругах. Соответственно, никто еще, в общем, не испытывал никаких отрицательных эффектов от приема плацебо. Это, что называется, плацебо всем. А если серьезно, то гомеопатия – это, естественно, очень серьезный инструмент, и играться с ним не стоит. Но если использовать знания, которые вы получаете самостоятельно, знания, которые вы получаете здесь, если использовать книги, которые рекомендованы, если вы пользуетесь реперторием, если вы пользуетесь материей медика, то, в общем-то, максимум, что может произойти, это то, что вместо того самого необходимого препарата вы можете подобрать подобный, и это значит, что проработка будет там частичная, но не полная. Если следовать правилам того, как вы адресуете кейс, об этих правилах мы говорим с первого дня, ошибиться очень сложно. Понятно, что нужен опыт для того, чтобы прям вот попасть в яблочко, но вы всегда сможете подобрать что-то подобное, что в любом случае будет в помощь. Но это надо делать. Это такой был сейчас у меня параграф вступления по дисклеймерам, который мне... Первый дисклеймер я вынуждена сделать, второй дисклеймер я делаю по доброй воле, потому что это действительно важно. Об этом я говорю постоянно. Так, теперь я на секундочку схожу в чат и посмотрю вообще, что там происходит, есть ли вы. Вы есть. Всем привет. Всем доброго дня. Репертуаризация. Да, я буду это повторять, наверное, каждые 20 минут эфира. Что все, что я здесь говорю, очень классно и очень удобно просто взять и пойти тут же в себя там заглотить всякое разное. Но нет, нет, нет. Идите и делайте репертуаризацию. Кто не знает, что такое репертуаризация, об этом регулярно говорим в эфирах, об этом, мне кажется, написано уже очень много в чате. Поищите прямо через поиск в чате по слову репертуаризация, и будет очень много всего. Здесь у нас очень классная команда подобрана, я вас называю командой, потому что вы все в той или иной степени вовлекаетесь, кто-то больше, кто-то меньше, но вы стараетесь, вы учитесь, и вы уже многому научились. И я вам больше скажу, я периодически захожу в чат, я не всегда пишу, но я много читаю, если не сказать, все читаю, все, на самом деле я все читаю, все, что вы пишете, не всегда просто могу ответить. Но наблюдая за тем, какое общение у вас здесь выстроилось уже, я могу вам сказать, что здесь очень много уже людей, которые правильно мыслят, возможно, еще не так много опыта, но вот именно стезя и тропинка мышления, она уже очень верная. Вы смогли схватить вот эту вот ниточку, самую главную, а уже на эту ниточку нанизывать бусинки кейсов, которые вы будете там в течение жизни прорабатывать и нарабатывать этот практический опыт, это уже проще. Главное, что эссенция того, как с этим работать, вами ухвачено, и это очень классно. Я вам могу сказать, что не любая, не каждая гомеопатическая школа может похвастаться тем, что в ее рядах, там, на каком-нибудь потоке вот такой процент людей действительно, во-первых, а, настолько серьезно вовлекается, б, действительно соображает и предрасположен к этому, потому что гомеопатия тоже не для всех в плане ее практики. Поэтому я вас с этим поздравляю, вы молодцы, это вообще волшебный золотой чат у нас, в плане того, что здесь действительно очень много людей, которые не имеют никакой сертификации, но рассуждают абсолютно здраво, так как рассуждает любой матерый гомеопат, даже именитый, и могут даже поддержать уже, в общем, здравую дискуссию и, так сказать, пообмениваться мнениями, с чем я вас и поздравляю. Так. Кто-то не может войти в эфир. В эфир нужно выйти из чата и зайти в сам канал, который называется Chi in Practice. Без слова чат в конце. Вот, да. Окей. Так, значит, что мы сегодня... Мама стала мамой после единоразового приема карциноса. С ней спустя долгие годы непониманий состоялся очень продуктивный диалог, и я безумно рада и счастлива. Вот. Я еще раз подчеркиваю, что, пожалуйста, те, кто у нас сегодня новички, присоединились только что после того, как я в сторис рассказала про то, что мы будем говорить про онко, я понимала, что придет там энное количество новых людей, но я вас прошу, не пренебрегайте хотя бы предыдущим эфиром, вот войдите и купите этот эфир, и это звучит как какой-то сейлс, но на самом деле это не об этом. Это о том, что многое с точки зрения миазмов, вот это самое важное, успеть распаковать миазматические пласты до того, как какие-то триггеры при наличии этих миазматических пластов у человека, которые спят, до того, как какие-то триггеры разбудят эти пласты и приведут к реальному диагнозу онкологии. Всегда проще проработать этот миазм до того, как в теле уже происходят какие-то нехорошие изменения. Поэтому предыдущий эфир 35 must have. Вот, пожалуйста, сходите посмотрите. Итак, тематики онкологии. Ну, собственно, говорить здесь можно очень долго, и можно вообще отдельный курс выпустить только на эту тему. Я этого делать не буду, потому что, если честно, мне кажется, уже столько всего сказано, и мной в том числе. В свое время у меня даже была определенная онкогруппа, где мы разбирались с тематикой биохимии. По этой теме я уже сказала все, что могла сказать, добавлять больше ничего не буду. Но вот по гомеопатии я еще особо ничего не говорила, расскажу то, что могу рассказать сегодня. Но опять же, не хочу, чтобы это все воспринималось через какую-то, знаете, вот мы сейчас будем говорить о том, когда люди слышат этот диагноз, да, что это эмоционально, психологически, энергетически для них означает, потому что для большинства вот это дополнительный триггер, услышать, или первоначальный триггер, то есть человек мог даже не подозревать ни о чем, и вдруг ему врач говорит вот этот вот приговор фактически для, ну, практически всех без исключения на этой планете, это слово «рак», оно звучит как приговор. Причем это настолько на бессознательном уровне, люди это берут этот триггер, и дальше начинаются всякие нехорошие истории, процессы, запускаемые вот этим триггером. Так вот, первое, что я хочу сделать сегодня, это немножечко сбить эту пену. Я понимаю, что это все звучит немножечко так, как бы, как демагогия, потому что, естественно, заболевание сложное, люди самого разного толка, самых разных статусов, там, самых разных социальных там, классов, я не знаю, географических локаций, как угодно, сталкиваются с этим диагнозом. И по факту мы видим, что ничто не является гарантией, то есть люди там с очень скромными средствами вылечиваются и, в общем-то, живут оставшуюся жизнь долго и счастливо. А некоторые люди со всеми средствами мира не могут выкарабкаться и в итоге уходят, ну, условно, преждевременно. Понятно, что все мы уходим всегда именно в то время, в которое должны уйти. Но я все-таки собью эту пену, и хотела бы, чтобы мы вот сейчас все прям вот взяли бы в прямом смысле в воздухе, вот так вот поболтали бы руками, знаете, как на физкультуре иногда говорит, там, расслабили ручки, поболтали пальчиками, чтобы сбросить вот эту вот такую вот такое вот темное, тяжелое облако, которое вечно наплывает. Мы его сами на себя натягиваем, как одеяло, при слове онкологии. Давайте относиться к этому, и в принципе это была бы хорошая медитация индивидуальная и коллективная для всех, давайте относиться к этому не более как к очередной картине состояния человека. В конце концов, человек, который мучается от псориаза всю свою жизнь и действительно мучается, я бы поспорила, ну, в плане того, насколько он там более удачлив, условно, в получении диагноза, чем человек, который, например, получив историю с онкологией, там уходит очень быстро и особенно даже, в общем, не замечает, что с ним произошло. Или не уходит, а просто как бы проходит какой-то курс лечения, и все у него окей. Поэтому нам нужно менять эту парадигму, и нам нужно учиться воспринимать и убирать вот этот начальный триггер, потому что многие сегодня на эфир пришли, уже ерзая на стуле, от мысли о том, что мы будем говорить об этом. Это такая вот баба-яга современная, о которой страшно говорить всем. Пусть нам будет не страшно об этом говорить. Это, опять же, одно из тех проявлений, с которыми может столкнуться человек, его организм, его физика, его там, ментальность, его эмоциональное поле. И, соответственно, так как мы работаем с гомеопатией, а гомеопатия работает с этими проявлениями в любой комбинации, никакой принципиальной разницы для нас в этом нет. Мы не подходим к этому как-то особенно по-другому. Там нет никаких танцев с бубнами дополнительных в плане того, что вот, ну это же, вот мы же сейчас вот про онкологию. Мы сейчас просто про определенное количество там, опять же, усредненных там, проявлений поговорим совершенно спокойно, сбросив вот эту вот пену. И этим, в общем-то, сделаем много для коллективного поля, в котором вот этот первоначальный триггер ужаса от одного слова «рак», он уже многое ненужное запускает. В общем, я так поняла, что у меня сегодня будет много лирики. Извините, но вот как-то я очень долго работаю с людьми, уже много-много лет, и, естественно, как бы кейсы онкологии, они периодически попадаются. И все, что я сегодня говорю, это если бы у меня была возможность и физическое время каждому из этих людей прочитать эту лекцию, я бы обязательно ее прочитала. Но не всегда так получается, поэтому, извините, вам придется выслушать от меня сегодня все то, что я адресовала бы каждому человеку, кто так или иначе столкнулся с этой темой. Лекарства от рака мы ищем уже сколько? Ну, то есть много. Там, я не знаю, сколько точно, десятилетий, но вечно фарма обещает нам, что вот-вот, вот уже почти за углом мы там разгадали этот ребус, мы почти решили эту задачу, мы победили этого врага. И всегда, кстати говоря, ну, как обычно, принято всегда с этим бороться, как с врагом. Это всегда там оскорбительные какие-то такие очень агрессивные эпитеты в сторону этой болезни, назовем это болезнь, ну, как бы общим неким термином, что для простоты. И всегда это вот эта вот борьба, вот это противопоставление, что вот такая напасть, вот она напала на кого-то, и вот бедный, значит, с ней борется. А все ему сожалеют и сочувствуют, потому что, значит, вот эта напасть, она такая вот ужасная, Кощей бессмертный, непобедимый. Как-то. У меня давным-давно, по-моему, чуть ли не в параллельном моем аккаунте Universe as a Blogger, было несколько постов про онкологию под названием «Рак не дурак». Потому что в какой-то период времени я наблюдала всплеск вот всяких таких вот тематик среди инстаграмеров, когда люди, ну, во-первых, люди, у которых был такой диагноз, или люди, которые там как-то так или иначе работают там, в врачебной сфере, вот это вот отношение «рак-дурак», был даже такой хэштег «рак-дурак», в плане того, что вот значит, вот высказались там, оскорбили, там, поставили себя там выше, вот он такой вот глупый, никчемный, злой, вот выбирает лучших, там, выкашивает, и вот это вот все. А я написала посты по поводу того, что рак не дурак, потому что самое первое, и я об этом говорила еще на этапе биохимии, самое первое, что важно понять, что онкология никогда не случается, так сказать, непредвиденно. У нее всегда, как у любого состояния, чисто гомеопатически, есть определенные предпосылки в виде миазмов всегда, причем нескольких. Комбинации могут быть разные, но с точки зрения уже случившегося диагноза онкологии, это всегда наслоение нескольких миазмов. То есть база для того, чтобы потенциально у человека случилось вот, проявление таких вещей в организме в виде онко, она всегда есть. Это никогда не падает вот просто случайно, там с крыши упал кирпич. Это во-первых. Во-вторых, триггеры, которые вот зацепляются за эту базу и дальше прорастают в конкретном человеке конкретными физиологическими состояниями, они тоже все известны, мы о них сегодня поговорим. Поэтому сказать, что рак дурак в плане того, что он вот такой вот такая вот напасть ужасная, которая без разбора вообще там значит, нападает на людей, это не так, во-первых. Во-вторых, нам нужно понять, что это, как и любое другое проявление чего-то в теле, никогда, вот еще раз, никогда не является чем-то ошибочным. Чем-то таким, что, ну, блин, вообще вот никак не должно было случиться, и вот почему же вот именно с этим человеком. Всегда есть логическая, хронологическая закономерность того, почему у конкретного человека, как, причем это всегда, ну, очень такая индивидуальная логическая, хронологическая последовательность, нет некой единой формулы, что вот там 2 плюс 2 плюс 3, и получается онкология. Это очень сложная история, но как бы общий набор того, что может быть базой, и общий набор триггеров, которые эту базу как бы могут всколыхнуть и привести к какому-то конкретному диагнозу, они известны. Другое дело, что люди об этом не задумываются. Нас не приучили как популяцию думать об этом так. Слушайте, нас не приучили об этом думать так в отношении никакой болезни. То есть там тематика психосоматики у людей – только-только сейчас начинает захватывать умы, более-менее люди начинают задумываться о том, что вот их эмоции на что-то вроде как-то влияют, какие-то там эмоциональные потрясения, в частности, не просто эмоции, а какие-то яркие такие вот неожиданные моменты и всплески, да, но все равно у нас еще, как у человечества, как у общности, нет этого якоря к тому, что, ребят, любая болезнь – это закономерность и это проявление в теле вещей, которые не смогли быть адресованы без того, чтобы проявиться вот так. Как моя вот фраза, которую я очень люблю, что если вы научитесь слышать шепот своего тела, вам не придется слышать его крик. Так как нас не учат слушать шепот нашего тела, нас по факту с детства учат этот шепот заглушать, вставлять в беруши и максимально игнорировать. И, соответственно, с течением времени шепот перерастает в крик, когда мы уже оказываемся на пороге или уже в ситуации конкретной болезни, там, в какой-то стадии ее развития. Поэтому жертв нет. Я никогда не относилась к онкобольным как к жертвам. Собственно, я никогда ни к каким больным не относилась как к жертвам. А у меня нет там обратного, то есть я не воспринимаю людей в болезни как там вот ты это заслужил. Это было бы там другой стороной этого спектра. Я просто по факту смотрю на конкретные проявления в человеке, и мы с этим работаем. Но жертвенность нужно выкинуть в форточку и всем коллективно перестать охать и ахать, ломать руки, значит, там, доставать платочки и сильно-сильно всех жалеть. Этим мы никак никому не помогаем, мы только накручиваем вот этот эгрегор совершенно сумасшедший, а на самом деле нужно, опять же, вот сбить эту пену, подергать пальчиками, сбросить вот это все с себя и сказать, нет, давайте разбираться по существу, что это, про что это, откуда оно берется и что с этим можно сделать, в том числе в тех условиях, которые мы поставили на сегодня всемогущей фарм-индустрии. Как я уже сказала, лекарства и таблетку от рака они ищут уже очень давно, вливаются туда миллиарды, уже влились. Все, что они пока смогли изобразить, это терапии, которые являются максимально подавляющими и максимально глубоко загоняющие как бы, то, что тело человека пытается выразить через свои проявления. Как мы знаем из предыдущих эфиров по гомеопатии, когда ты что-то подавляешь, ты загоняешь болезнь глубже. Это означает, что в итоге она вылезет, если не в этом же месте, то в другом, и, скорее всего, более агрессивно. И может быть, кстати, не этой же болезнью. То есть иногда тематика подавления онкологии в теле человека через какое-то время вылезает другими состояниями. То есть это тоже вполне себе рабочая история. На данный момент волшебные пилюли от фармы в виде тех терапий, которым подвергаются люди, с точки зрения гомеопатии являются максимально подавляющими. И, в общем-то, пока, несмотря на все эти миллиарды, вложенные вот в то, чтобы найти то самое, что будет убивать на корню вообще все, как-то, в общем, не принесло должного результата, потому что онкологии становится больше. Онкология становится с каждым годом все более молодой. Вообще, если что, статистически, там 40 лет назад онкология и рак – это был удел достаточно людей уже как бы в зрелом возрасте, если не сказать пожилых. С каждым новым поколением онкология молодеет. Об этом мы говорили в предыдущем эфире про раковый миазм. И в целом это касается всех миазмов, что если миазматический пласт конкретного коллектива не проработан, но не просто не проработан, а он подавлен. Он подавлен фармацевтическими препаратами и прочими терапиями, которые работают на подавление. То этот пласт будет проявляться более активно в следующем поколении и раньше, чем он проявился в поколении до. То есть подавление миазма в возрасте 45 у потомства этого человека выдаст признаки активности этого миазма из серии в возрасте там, 10, а в следующем поколении это будет уже новорожденный младенец с определенными вещами, с которыми придется столкнуться родителям и семье. И помимо того, что состояние молодеет, онкология в том числе, агрессивность этого тоже становится более яркой, потому что на коллективном макроуровне был некий шепот, который мы коллективно все успешно бросились подавлять, и с каждым следующим поколением этот шепот становится громче и постепенно переходит в крик. Поэтому, несмотря на все эти замечательные розовые ленточки и поиски пилюли от рака, которую нам обещают вот-вот за углом уже почти, по факту онкологии действительно становится больше и, как я уже сказала, она становится моложе и более агрессивной. Я искренне верю, что в какой-то момент человечество все-таки, ну, вынуждено уже, к сожалению, но остановится и посмотрит на себя в зеркало и скажет: ребят, что-то мы делаем не совсем так, что у нас вот такие результаты. Как мы знаем, признак чистого сумасшествия – это делать абсолютно все то же самое, ожидая с каждым разом других результатов. Это вот дефиниция полной потери рассудка. В общем-то, к сожалению, на данный момент, исходя из гомеопатической теории и зная, что онкология прочно базируется на корнях миазмов, комбинации миазмов, да, с которыми человек приходит в этот мир, в которые человек вступает, да, как в такое некое облачение, как бы рождаясь в определенной там семье, с определенной историей родовой, можно сейчас уже, в общем, говорить о том, что в ближайшее время этой болезни будет становиться только больше. Она будет становиться еще более вирусной, она будет распространяться еще быстрее, она будет набирать обороты среди молодежи и детей еще больше, потому что пока что на коллективном уровне мы не адресуем это с теорией гомеопатии, мы это продолжаем адресовать с теорией аллопатии. Химиотерапия и облучение. И подобные все вещи не просто являются подавлением в классическом виде, ну и хирургия, в общем, туда же, подавлением, да, симптомов. Это сейчас мы возвращаемся вот просто к истокам там, этого канала, там, к первым эфирам, когда мы только начали обсуждать, что вообще такое подавление и как это все происходит. Вот такие терапии, это классика жанра подавления, но это не просто подавление, это подрыв той самой жизненной силы, с которой работает гомеопатия, да, что на самом деле, как мы знаем, очень часто наслоение эффектов вот таких терапий в теле человека становится настолько невыносимым, что многие из пациентов онко ухудшаются в своем состоянии не столько от изначальной болезни, сколько от последствий той терапии, которая с ними проводится. Не все. Это не означает, что вот просто нужно категорически там отвергнуть все, что касается классических протоколов. Я не имею права вам это сказать, и в этом эфире, я еще раз говорю этот дисклеймер, я никого не отговариваю от классических терапий рака, потому что это полностью ответственность человека выбирать себе то, как он лечится, и в данном случае вот как бы оставляю это многоточие. Я здесь единственное, просто называю вещи своими именами и говорю, что определенные виды терапии – это жесткое подавление и подрыв жизненной силы. Мало того, что это подрыв жизненной силы, это приводит к тому, что даже если в какой-то момент пациент, пройдя энное количество вещей такого рода, попадает к гомеопату, к великому сожалению, в 99% случаев гомеопат не может помочь качественно, потому что тот урон, который нанесен жизненному потоку, плюс та колоссальная степень подавления, которая произошла и уже активировала вещи на более глубинном уровне, но это все еще таким бутербродом, как бы сложено одно на другом, нет такого гомеопатического препарата, который может адресовать вот эту вот, вот этот бардак, который происходит по факту с энергополем и с физическим телом человека. Это хаос, в котором в лучшем случае гомеопатия сможет как-то, где-то, опять же, индивидуально там что-то сгладить. Есть еще тематика генной терапии. Мы все знаем, что все в какой-то момент вливаемые миллиарды стали больше адресоваться в тематику генной инженерии, доискиваться до генов, которые якобы являются, опять же, тем самым приговором. Ну, в общем, об этом тоже можно говорить очень много. Есть очень много исследований. Это все очень такое нудное чтиво, тем не менее оно доступно. Вся эта история про то, что в итоге совершенно не все, у кого развивается онкология, имеют активированные или там поломанные гены, которые за это якобы отвечают. И наоборот, не все, у кого поломки в этих генах, в итоге сталкиваются с онкологией. Там, ну, в общем, там исследований очень много, в том числе об удалении груди или там репродуктивных органов, полного удаления вообще всего. И потом по факту получалось, что сотни и сотни женщин, которые профилактически удалили у себя все, что могли, все равно сталкиваются с этим диагнозом. Поэтому это все очень такая тема. Понятно, что она не политкорректная, и за это там из разряда можно получить по шапке, но как есть. Это просто статистика, она такая упрямая штука. Очень важно, возвращаясь в лоно гомеопатии, понимать следующее. Мы уже сказали, что онкология как диагноз – это всегда результат того, что человек изначально находился во власти нескольких миазмов. Это первое. Второе, очень важно изначально определить тот never well since, да, то есть тот момент, в котором происходит реакция на основной некий триггер, запускающий какие-то активные процессы на базе этих миазмов. Это вот классика, азбука гомеопатии по онкологии, о которой нужно знать. Ничего нового, это касается абсолютно всех заболеваний, и онкология здесь не исключение. Я уже сказала в начале эфира, что известные великие гомеопаты там, прошлого столетия успешно работали с онкологией, и прекрасно выводили людей из этих картин, из этих состояний, и люди жили долго и счастливо, и, главное, здорово. Что изменилось? Тогда гомеопаты работали с людьми в их истинной картине того, что с ними происходило, люди к ним попадали, как к врачам, изначально прорабатывался миазм, точнее, комбинация миазмов, работалось как бы с помощью препарата миазматического. Впоследствии, когда пласты потихонечку отваливались, назначался конкретный препарат по картине текущего момента. В общем, все по теории гомеопатии, и все это приводило к хорошим результатам. Что изменилось? Изменилось, что, как я уже сказала, в этом веке очень редко, когда человек попадает к гомеопату с онкологией, не тронутой аллопатическим лечением. Поэтому, как я уже сказала, там в миллион раз сложнее, если не сказать практически невозможно, сегодня гомеопатам работать с этими картинами, когда к тебе приходит человек, у которого уже все правила того, что делать теоретически не нужно, они нарушены. Ну, как есть. В любом случае, я, как человек, который практикует гомеопатию, и советую всем, кто практикует гомеопатию, будучи там профессионалом или просто людьми, которые работают с ней в домашних условиях, там, в кругу семьи, нести эту мысль, общаясь с людьми, говорите об этом, потому что только так, спустя какое-то время, мы все, как общность, сможем встать перед зеркалом и сказать: ребят, мы знаем, в чем наш затык. Мы понимаем, почему это становится еще более вирусной болезнью. Мы понимаем, почему она молодеет. Мы понимаем, почему она становится более агрессивной. Мы знаем это. Об этом написаны книги 300 лет назад. Нам просто нужно вспомнить это, вернуться туда и как-то что-то пересмотреть. Гомеопат, сталкивающийся с человеком с онкодиагнозом, первый, естественно, как я сказала, оценивает, где и какие миазмы у человека можно идентифицировать. Это самое важное. Второе – это вот на фоне этого спящего условно или более уже активного миазма определить, какие конкретно триггеры или комбинация, или там один триггер, или комбинация триггеров у человека сработали для того, чтобы дать выхлоп в виде вот такого проявления, какого бы то ни было онкологического диагноза. Первое, самый основной триггер, который на фоне миазмов. А миазмы основные мы уже все прошли с вами. И кто не слушал, пожалуйста, прослушайте эфиры по миазмам. У нас есть в библиотеке отдельная категория – миазмы. Вот там все эфиры по миазмам. Прослушайте их. Без этого вы в этом не разберетесь. То есть прослушать сегодня вы сможете, но чтобы понять и реально там, помочь кому-то там, из близких или хотя бы как-то подумать в эту сторону, вам нужно разобраться в том, что такое миазмы и какие они бывают. Основной триггер, самый первый основной топ-триггер – это очень сильное эмоциональное потрясение, эмоциональный стресс. То есть там статистически 99% из 100, кто сталкивается с онкологией, в какой-то момент своей жизни на фоне существующих у них миазмов столкнулись с сильнейшим эмоциональным потрясением. Это может быть там, я не знаю, на фоне вот некой картины, которая у человека была как бы по жизни, вот конституционной, если можно так говорить, есть там картины Фосфоруса, есть картины Калькареи, которые очень такие вовлекающиеся, очень преданные своим близким людям, очень любящие, да. Это могли быть там картины Каустикума, который вот очень заботился о ком-то в своем окружении, да. И вот вдруг происходит эмоциональный стресс на почве какой-то беды, приключающейся с кем-то из близких. Если в итоге беда это означает, что человек просто уходит, то есть это смерть близкого человека, то предыдущая эмоциональная нагрузка этого человека, который заботился о ком-то из близких в болезни, переживал о ком-то там из близких, излишне постоянно стрессовал, вот такие вот события, и это может там быть от болезни, может быть от несчастного случая, может быть там даже, мы сейчас поговорим дальше о триггерах, когда это речь там про распад семьи, когда там разводится муж с женой, и один из них не готов отпустить, и вот это вот потрясение. В итоге вот это становится тем самым основным триггером, после которого человек вот сам не свой, never will sense, то есть тот самый момент, когда что-то навсегда становится иначе. И человек долгие годы может находиться в этом состоянии, прежде чем он столкнется с онкологическим диагнозом. Возвращаясь к биохимии, мы знаем, что если говорить про опухолевые истории, опухоли для того, чтобы она стала ощутимо осязаемой, читаемой там, на снимках, проглядываемой на анализах и так далее, ей нужно порядка 7-9 лет. То есть с момента, когда у человека происходит стрессовая реакция на некий триггер, до момента, когда он потенциально может, это минимум, 7-9 это минимум, может и 20, но я говорю, что минимум нужно 7-9 лет. Бывают случаи, когда опухоль развивается очень быстро, но, как правило, это значит, что были какие-то триггеры еще раньше, до некого события, которое послужило просто как вот финальный, так сказать, уже там ударом молотка. Но в целом я про то, что люди иногда не связывают какие-то вещи между собой и не помнят, что вот 10 лет назад с ними что-то там произошло, они на что-то резко отреагировали, а вот сейчас 10 лет спустя ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба якобы звучит диагноз. На самом деле, чисто даже биологически, опухоль в среднем занимает вот этот период времени для того, чтобы материализоваться. Это минимум. Помимо стресса, есть еще такое понятие, как просто картина характера человека. Потому что люди все очень разные, и это логично, что мы на разные триггеры, на разные стрессоры реагируем по-разному. Это тоже про разность картин гомеопатии. Да? Один там на какие-то вещи отреагирует определенным образом, другой замкнется, третий будет очень, наоборот, экстравертом и искать поддержки. От этого тоже очень зависит, во-первых, разовьется ли онкология в принципе, и если разовьется, то с какой скоростью, какая именно и с какими именно проявлениями. Некоторые такие типичные состояния характера, которые вот наиболее подвержены тому, чтобы проявить свои какие-то искажения через онкодиагноз, это, в общем, все препараты, в основном мы их уже разбирали с вами. Это препараты, в которых присутствует, например, большая такая, как бы большая предрасположенность, если можно так назвать, к вопросам чести, к вопросам честности, вот достоинства. Люди, которые максимально блюдут себя вот в этом смысле и стараются соответствовать этим принципам. Для них эти принципы очень важны. Из препаратов, которые мы разбирали с вами, это, например, натмур, это арсеникум, это их характерные черты. Это могут быть люди, которые очень-очень обязательны, очень старательны в своей работе, в своей учебе, в своем каком-то деле. Здесь можно вспомнить, не знаю, был ли у нас эфир по нему или нет, но мы точно его упоминали, и точно у нас был кейс по нему, это аурум, это золото. Люди с определенной повышенным чувством долга по отношению к друзьям, к семье, опять же, к тому же делу. Вот что-то такое, что прям вот преданность, такая безграничная, безграничное вовлечение, такое вот отречение от себя до определенной степени или без определенной степени. Как, например, у фосфоруса может наблюдаться и у калькары. Я сейчас называю картины препаратов. Это не значит, что люди, которые вот вы знаете, что, например, у вас кто-то в семье, вот более-менее, если можно так выразиться, в моменте сейчас или там конституционно, вот прозвучало какое-то название, это не значит, что этот человек обязательно столкнется с онкологией. Я просто сейчас называю те картины препаратов, которые в принципе имеют отношение к тому или иному миазму обычно, ну, сами по себе. И у них ввиду того, как в их картине строится эмоциональная реакция, больше предрасположенности в плане какой-то повышенной эмоциональной, как бы вот такой зарядки и повышенного острого реагирования на некие триггеры, что может в итоге привести к онкологическому диагнозу. Все, что касается пульсатилы, все, что касается стафисагрии, это ввиду того, что это в целом люди, которые достаточно мягкие, которые там, по крайней мере, внешне они стараются быть мягкими, и что по природе своей они достаточно неконфликтные в плане того, что у них нет какого-то жесткого, холодного такого вот, а жестко-холодной агрессии внутри себя. Даже если агрессия есть подавленная, как, например, в случае со стафисагрией, это скорее не из зла, а просто потому, что человек много натерпелся сам по себе. Игнация, ситуация с подавленным горем, долгий период такого подавленного горя, очень чувствительные натуры, которые постоянно боятся, что они кого-то заденут, там как-то обидят, и поэтому сублимируют свои эмоции, и вот это вот такое вот самопожертвование во имя кого-то там еще. Вот такие черты характера, они уже априори небольшой такой звоночек о том, что если такие люди периодически погружаются в состояние острого стресса, то у них шанс, точнее вероятность какой-то той или иной онкологической истории достаточно высокий. Какие еще можно назвать триггеры в плане онкологии с точки зрения того, как на это смотрит гомеопатия? Это как бы что-то такое, что вот не написано как в Библии, но это все в итоге некий общий опыт гомеопатов последних там, вот, столетий, и особенно последнего столетия, которые просто путем своей практики пришли к тому, что, слушайте, окей, есть триггеры, есть эмоциональные реакции, есть предрасположенности в плане характера, но вообще-то есть еще некоторые вещи, как, например, тематика с вакцинацией. Вакцинация, любая вакцинация, то есть вот этот укол с неким там содержимым, он очень часто способствует тому, чтобы резко взвинтить миазм сикоза. И по факту, если где-то уже и был как-то там в проекции вероятность какая-то была какой-то опухоли, то взвинченный вот этот миазм сикоза просто там, ну, фактически подливает сумасшедшего масла в огонь, и эта опухоль начинает прогрессировать в безумном темпе, чего могло бы не произойти, если бы, например, этого укола не последовало бы. Я понимаю, что для любого аллопатического врача то, что я сейчас произнесла, звучит как полный бред. Но при всем уважении к аллопатическим врачам, для того, чтобы понять смысл этой фразы, нужно просто немножко чуть больше копнуть и изучить то, что вообще из себя представляет цепочка закономерностей в человеческом организме, потому что то, что я сейчас произнесла, не означает, что именно содержимое некого укола, значит, там что-то там активирует и триггерит. Здесь часто даже не про содержимое укола, а про сам процесс и про то, какие процессы в результате этого укола начинаются в организме на разных уровнях, не только на физическом. Я понимаю, что это все равно для аллопатов ничего не объяснила, но стараюсь как могу. Значит, что касается дальнейших еще моментов триггеров. Любая сильная травма. То есть здесь идет речь о физиологическом повреждении. Например, в частности, там, женские органы, женская грудь, женская матка. Очень много статистики о том, что именно физический удар по этим органам может стать триггером для того, чтобы на фоне вот того, что есть уже комбинация из миазмов, начинаются онкопроцессы как реакция на вот этот физический удар. То есть до этого мы говорили про эмоциональный удар, психологический удар, реакцию человека, да, не само событие. У нас, опять же, в обществе немножко искажение, принято называть ударом само событие. Вот там у человека умер родственник. Это удар. Окей, понимаю, как бы, да, почему мы, в принципе, все привыкли так думать, но в реальности это не есть удар, это просто некое событие. Удар – это то, как мы выбираем на это реагировать. И это может звучать кощунственно, но на самом деле это все равно продолжает быть исключительно нашим выбором, как мы на это реагируем. И если мы реагируем бессознательно, реакционно, вот колоссальным горем и полностью, так сказать, снимая с себя скальп, что очень часто неизбежно и, в общем, как бы все это понятно, это не отменяет того, что это все равно наш выбор, и всегда есть другой выбор того, как можно экологичнее, идеально, возможно, невозможно, но экологичнее проживать определенные события в своей жизни, понимая, что абсолютно слепая реакционность, когда мы бессознательно падаем в эмоцию, ну, так кажется легче, но по факту мы просто должны держать себя в голове, что вообще-то, ну, это вот может привести к определенным последствиям для нас, в том числе физиологическим, через энное количество времени. И если это не произойдет с нами, то вполне возможно, если через 5, 10, 15, 20 лет у меня будет потомство, да, должен думать человек в этот момент, то вот этот мой триггер, который на мне никак не сказался, он может сказаться на моем потомстве. Или через потомство, или через поколение. Люди не приучены так думать, это большая проблема, но я уверена, что со временем это станет более общедоступной такой как бы логикой. Что еще? Как ни странно, сейчас вообще из серии «Кошмар кошмарный», там сядьте те, кто стоит, лягте те, кто сидит. Сексуальное воздержание. Сексуальное воздержание в целом всегда как некое подавление, закупорка, заблокирование тех потоков, я прошу прощения, элементарно даже жидкостей, не говоря уже про энергетические потоки. А человек – это сексуальное создание, которое за счет сексуальной практики репродуцируется, множится, крепнет и так далее. Я сейчас не говорю про сторону, когда у нас там можно начать рассуждать про молодежь или кого-то там еще, который пускается во все тяжкие и занимается черт знает чем. Я сейчас говорю про нормальную, здоровую практику секса у взрослых людей, отдающих себе отчет в том, что и как и зачем они делают, слышащие свое тело и понимающие, что у этого тела есть природой заложенные определенные позывы, которые нуждаются в разрешении. Это нормально. Как правило, в рамках семьи эти позывы, они могут менеджиться таким образом, чтобы не каждый половой акт заканчивался беременностью, но если это заканчивается беременностью, и в том числе той, о которой изначально не задумывалась, она встречается, так сказать, с радостью и с пониманием того, что это благо. Это я сейчас опять сделала моральный такой как бы сносочку. Возвращаясь к тематике сексуального воздержания, еще раз. Природой заложены определенные процессы. Мы испытываем состояние сексуального возбуждения, желания, там, близости, да, какой-то плотского процесса внутри себя не случайно. Это не наказание, это естественные вещи. Когда люди начинают это в себе подавлять, когда люди живут с осознанием того, что это якобы некая постыдная вещь, испытывают за это какую-то вину, или, например, не могут получить удовлетворение от своего партнера и мучаются годами, это неизбежно приводит к проблемам со здоровьем. Всегда. А если говорить о полном воздержании, то здесь единицы могут трансмутировать вот эту вот сексуальную энергию в некое творчество и в некое созидательное нечто. Я не утверждаю, что это невозможно, я просто говорю, что таких единицы. Безусловно, есть энное количество монахов там на планете, и я сейчас не беру вот любых монахов, но есть как бы вот отдельные там индивидуумы, которые действительно умеют работать с этим на энергетическом уровне без ущерба для своей физики. Если говорить о популяции в целом, мы не монахи, мало очень людей может работать с этим исключительно на энергетическом уровне. На уровне физики человеку необходима нормальная интимная близость, достаточно регулярная, с партнером, который у него не только для этого, а который на эмоциональной базе тоже объединен с ним энергопотоками. Это важно. Кстати говоря, вот есть такой замечательный гомеопатический препарат под названием кониум. Мы о нем уже говорили, потому что я упоминала о нем в какой-то момент, когда у нас был кейс рака шейки матки. Кониум, в принципе, в гомеопатии, и здесь опять я напоминаю, что все равно нужно делать репертуризацию, невозможно просто по диагнозу рак шейки матки назначить гомеопатический препарат, это в корне неверно. Но, тем не менее, чисто статистически, кониум является топ-препаратом для рака шейки матки и используется и хорошо работает даже в случаях, когда уже есть метастазы там в костях, метастазы в головном мозге. Это совершенно не принципиально. И кониум в данном случае отвечает как раз-таки за состояние, где имеет место подавление сексуальных импульсов в человеке. Что в итоге, как правило, приводит к каким-то плотным, очень плотным опухолям в виде там, рака простаты, рака шейки матки или грудные железы тоже, в общем-то, как бы к этой картине имеют отношение. Частый случай рак простаты у мужчины, который становится вдовцом, который теряет сексуального партнера. С точки зрения той же новогерманской медицины, мы знаем, доктор Хаммер считал, что рак простаты может развиться буквально на фоне того, что где-то на бессознательном уровне головного мозга у человека, у мужчины срабатывает понимание, что ему необходимо теперь увеличить шанс на свое потомство, и начинается мультипликация клеток, отвечающих за репродукцию, что в итоге приводит к образованию опухоли простаты. Это что касается таких, ну, как бы не основных триггеров, которые рассматривают гомеопаты в случае с онкологией, но, тем не менее, они достаточно частые, чтобы о них не упомянуть вообще. Что касается поддержки, до того, как мы поговорим непосредственно об онкологии, вот как диагноз у конкретного человека, ведь все дело в том, что очень много работы у гомеопатов всегда не столько с, ну, не только с тем, у кого диагноз онко, но и для тех, кто вокруг человека с диагнозом онко, то есть для семьи. Вот здесь, слава богу, это еще пока легально, и мы можем действительно максимально помочь людям, кто находится в состоянии искажения, дискомфорта, страдания на худой конец, от того, что кто-то близкий имеет онкодиагноз, проживает это определенным образом, и помогая этим родственникам, близким, там, любимым и так далее, мы предупреждаем развитие онкологии у них в будущем, в том числе, что немаловажно. Во-первых, это вся история с тем, что многие люди, кто ухаживает за онкобольными, они фактически лишаются нормального сна, потому что это очень часто как бы мониторинг состояния онкобольного по ночам, который часто просыпается, может там хотеть порожняться или там воды, или резко наступающей боли. Здесь гомеопаты отмечают такие препараты, как кокулус. Кокулус – препарат, который нужно смотреть, опять же, по репертуарию, подходит или нет, но это препарат, который чаще всего мелькает в состоянии, когда вот опустошение от того, что человек заботится о другом человеке день и ночь, и у него просто эмоциональное выгорание. Кокулус, пометьте себе, вот если у кого-то есть такие кейсы, смотрите полностью всю картину, делайте репертуаризацию, но этот препарат нужно иметь в виду. Каустикум. То же самое относится к моменту, когда вот денно и нощно идет вот это вот бдение, уход, непрекращающиеся эти мытарства. Но каустикум в большей степени относится к случаю, когда у человека уже было несколько травм до этого, то есть какие-то триггеры в достаточно близкой последовательности друг от друга происходили, и у человека уже наступает такое, знаете, у него уже не отчаяние эмоциональное, как в случае с кокулусом, а уже состояние паралича. Мы знаем про каустикум, у нас был он неоднократно, мы знаем, что тема паралича у каустикума достаточно сильно проявлена. В том числе физически это может быть там паралич голосовых связок, это может быть паралич каких-то мышечных историй, там, нервных окончаний. Но эмоциональный паралич на фоне того, что человек настолько устал, и у него настолько часто повторялись состояния вот эмоциональных триггеров, что у него наступает вот это вот такое небольшое или большое онемение. И это начинает проявляться в том, что человек начинает терять память, он начинает там, у него начинает быть сбивчивая речь, он может начинать проявлять какие-то признаки тиков, нервных тиков. Вот эта картина каустикума, который нужен для человека, который заботится о ком-то с таким диагнозом, да, после того, как у него уже там энное количество бед на него свалилось, вот это энное количество бед, которое у каустикума сваливается на него, оно подрывает каждое следующее вот эта беда, подрывает его жизненный поток. В то время как у кокулуса это обычно за счет того, что то есть это вот выгорание не столько за счет того, что была какая-то череда каких-то ударов, да, как мы говорили, а просто что человек банально не высыпается. То есть у него вот эта вот замыленная история, она происходит просто от недосыпа. Дальше. Часто встречается история про то, что человек просто вот находится в постоянной тревоге за здоровье близкого и в боязни того, что вот это здоровье близкого закончится онкологией, или если уже есть онкодиагноз, вот этот страх перед этим диагнозом. Если они видят, особенно когда близкий человек умирает в состоянии там, раковой болезни, они начинают примерять на себя это платье и живут вот в этом страхе, что и с ними это случится. С точки зрения репертория, в репертории, я уже говорила, что в репертории как такового вот прям рака-рака его нет, это нужно искать именно по описанию, потому что, как мы знаем, в гомеопатии мы не работаем с диагнозами, мы работаем с описаниями. Так вот, про описание, история с страх заболеть онкологией, это будет у Кента... страх холера, там, страх холеры. То есть это холера как вот болезнь, которая максимально там съедает человека, не оставляя в нем вообще ни искры жизни. Вот у Кента в репертории это будет выглядеть именно так. Можно использовать для репертуаризации страх смерти, страх неизбежной болезни. Арсеникум в данном случае всплывает очень часто, потому что арсеникум постоянно тревожится о своем здоровье, постоянно тревожится об онкологии и постоянно вот занят вот этими вот внутренними пертурбациями. Но это я просто к тому, что в любом случае репертуаризировать состояние человека обязательно. Кстати, про арсеникум в целом. Тревога по поводу здоровья, по поводу микробов, по поводу того, что что-то попало в организм, по поводу каких-то инфекций. то это вот арсеникум, это первое и первоочередное, что может человеку помочь преодолеть вот эти вот такие неврозы. Но если, например, это заходит в какие-то совсем уже такие тяжелые стадии, когда человек там по 1000 раз моет руки в боязни вот этих микробов, там, инфекций и так далее, то это может быть уже больше миазматическая история типа сифилинума, да, когда идет вот такое как бы деструктивное для себя поведение. Дальше. Человек, находящийся в депрессии, то есть вот это, ну, как бы есть разные формы депрессии, например, первое, что мы говорили за все наши эфиры с точки зрения такого глубокого депрессивного состояния, и я всегда, когда вспоминаю этот препарат, я вспоминаю один конкретный кейс, который был у меня еще на ранних стадиях, женщины, которая на самом деле, по ней невозможно было бы сказать, что она в глубокой депрессии, потому что она была максимально и есть до сих пор максимально успешна, красива, там красивая жизнь, путешествие, успешное дело, там хороший бизнес и так далее. Тем не менее, с учетом прошлого, с учетом пережитого в прошлом, с учетом травм, пережитых в прошлом, и как человек с этими травмами справлялся, человек глубоко в себе нес вот эту тяжелую ношу депрессии. И это про аурум. У аурума есть много особенностей, которые тоже нужно смотреть в материи медика, но в частности аурум считается топ-препаратом при таком как бы глубоком, тяжелом, депрессивном состоянии. Не там, где человек плачет и бьется головой о стену, а там, где вот эта глубина и тяжесть, она может даже внешне как бы вроде и не читаться, но в поле этого человека люди все как бы немножечко начинают и говорить тише, и вроде может все быть прекрасно внешне, но что-то будет сильно выбивать вообще из колеи, и будет очевидно, что что-то не то. Все истории с потерей близких, особенно когда речь идет о потере ребенка, если, например, у ребенка был онкологический диагноз, и ребенок не выживает, Натмур – один из главных препаратов, назначаемых родителям в данном случае, потому что это все, что касается такого вот как бы депрессивного состояния, внутреннего бесконечного оплакивания, такого вот разрывающего на части горя. Это одна из тех историй, когда Натмур действительно может предотвратить развитие или триггер для какого-то миазма, который очевидно есть у родителя, чтобы это онкология или любая другая тяжелая картина болезни не постигла в итоге этого человека. Совершенно не обязательно болеть, если болеет твой ребенок. Это тоже очень интересная вещь, казалось бы, очевидная, но многие родители этого не понимают, потому что есть еще история с виной. Вина, чувство вины, чувство вот какого-то, почему вот я, блин, такой козел, хожу здоровый по этой земле, а ребенок мой болеет. Очень много родителей опускаются вот в это состояние. Что я сделал не так, что у моего ребенка рак? И как я вообще могу, почему вот я здоров, за что? Как я могу объяснить, что я заслуживаю там свободно ходить, улыбаться и что-то делать в то время, как у моего ребенка рак? Это приводит к депрессии, это приводит к жуткой тревожности, к невозможности вообще принимать какие-либо решения, к абсолютному выгоранию внутри. И здесь вот именно с этой виной чаще всего мелькают препараты фосфорус и калькаре, потому что им чаще всего, калькаре карбоника, в данном случае калькарб, к этим препаратам чаще всего относятся вот эти вот характерные мотивы внутреннего состояния, когда настолько преданность, настолько привязанность к объекту своей любви, да, в данном случае, если мы говорим про ребенка, тем более, что вот это чувство вины, оно начинает быть всепоглощающим. Есть другие препараты, там есть калибром, есть тот же аурум, есть игнация, но в основном, когда речь идет вот про это чувство вины, стоит сделать репертуаризацию и почитать внимательно материю медика про фосфорус и калькаре карбоника на предмет найти максимальное сходство и все-таки подобрать правильный препарат, чтобы такого родителя вытащить из этой ямы, которая неизбежно в будущем тоже станет, вот эта яма для будущего станет триггером каких-то нехороших вещей.
То, что касается просто вот горя, то есть горе, когда вот был близкий человек, болел, и этот человек ушел. Это все те же препараты Игнация, Натмур, Аурум, фосфорик ацет, это у нас кислота, и тот же кокулус. Это тот перечень, который всплывает чаще всего у гомеопатов, когда они работают с конкретным кейсом и смотрят на вот как именно проявлено это состояние горя в конкретном человеке, чем именно оно вызвано, и на уровне физики, на уровне эмоций, как оно проявляет себя, то есть картина. Еще раз, перечисляемые мной препараты не являются рецептом. Не значит, что если вы знаете, что у вас, например, состояние горя от потери близкого, вам точно нужно пойти и принять что-то из того, что я сейчас назвала. Это означает, что вам нужно взять материя медика, почитать про эти препараты, а параллельно взять и все-таки свои какие-то проявления, будь то физические, эмоциональные, и те, и другие, провести через репертуарий и только после этого сказать: ага, вот прозвучало в эфире там 5 препаратов, я про них, про всех прочитал, я разобрал свой кейс, и получается, что вот действительно из этих 5 есть один, который подходит мне максимально хорошо. И вот им вы сможете себе помочь. А есть еще обратная сторона медали. В отличие от людей, которые впадают в историю с виной того, что как я вообще могу заслужить жизнь в этом мире, и как я могу заслужить здоровье, когда у меня близкий болеет, или там ребенок болеет. Есть люди, которые идут через отрицание, через протесты, внутренне появляется ощущение отдаления, дистанцирования с близким, который болеет, из разряда бесит. То есть вот, и это как бы такие качели, которые качаются. С одной стороны, тебя начинает жутко раздражать этот человек, с другой стороны, ты периодически откатываешься в то, что, да господи, ну что же я вообще за чудовище такое, там вот он болеет, а я вот так вот раздражаюсь. Это может касаться не только, кстати, онкологии, такие состояния встречаются часто у родителей, которые денно и ночно ухаживают за детками с определенными тяжелыми диагнозами, когда у некоторых картин, не у всех родителей, но есть просто вот картины, психотипы такие, в которых выгорание проявляется вот таким образом, что вот я вроде люблю, это мой ребенок, мое чадо, да, я там все для него сделаю, но в моменте могут испытывать вот эти глубокие такие состояния отчуждения, что, господи, вот, ну вот просто вообще там видеть тебя не могу, и хочется куда-нибудь убежать на другой конец света, только чтобы от этого всего дистанцироваться. Опять же, в таком состоянии фосфорус, калькарея, пульсатила – это те самые состояния, когда ведь за этим вот отчуждением и желанием дистанцироваться на самом деле кроется травма того, что человек чувствует себя покинутым. Из разряда «на что же ты меня вот покинул? Почему ты не вместе со мной?» Потому что обычно больной человек не может соответствовать там ритму жизни, ожиданиям, там каким-то планам на будущее, еще чему-то, да? И в глубине вот этого отчуждения и раздражения кроется вот это вот такое очень мягкотелое, очень-очень чувствительное, мягенькое, такое маленькое, которое просто очень сильно горюет из-за того, что его бросили по факту. То, что вот этот близкий, кто болеет, да, он не может на 100% быть с ним. Это очень интересный, на самом деле, психологический такой как бы вымертыш, но... Я вот могу сказать, что работая с родителями, для многих одно это понимание уже является терапевтическим, когда они рассматривают себя через эту лупу и понимают, что я вот там 10-15 лет живу с чувством вот отвращения к себе за то, что я там отчужденно себя чувствую по отношению к своему ребенку, а тут оказывается, что вообще-то вот это чувство, если совсем глубоко копнуть, оно от того, что мне плохо, что этот ребенок условно меня покинул, хотя он, ну, может быть, и как бы и жив, и, в общем-то, там диагноз может быть не летальный, но покинул в том плане, что я не могу полностью вот разделить с ним жизнь так, как я хотел бы, и чувствую себя покинутым. Как ни странно, но тем не менее. Поэтому, как я еще раз говорила, фосфорус, калькарея, пульсатила, вот в случае таких эмоций у родителя тоже очень часто хорошо помогают. Что касается... Так, момент. Глоток бургундского. Если что, я не в прямом смысле пью бургундское. То я знаю, многие любят разбирать на цитаты. Так. Родители, потерявшие ребенка в онкологии, или в целом потеря ребенка? Нет, здесь в целом потеря ребенка и потеря вообще близкого человека, но потеря ребенка над МОР. Просто мы говорим, в частности, там, при онкологической картине, страх смерти, потенцию нужно брать 30-ку для физики или все же выше? Нет, это не физика будет, это будет 200 и выше. Окей. Окей. Вижу комментарии, хорошо, классно идет дискуссия, я потом к этому... Вот вопрос. Я стоматолог-хирург, парадонтолог. Периодически людей нахожу, нахожу у людей во рту онкопроцессы. Обычно довольно мягко сообщаю, но как все-таки правильно людям сообщать о диагнозе? Понятно, что в основном отправляешь в онкодиспансер. В каких случаях можно и стоит отправлять? В большинстве своем я же не могу сказать, идите к гомеопату и психосоматику прорабатывайте. Вот видите, вот к чему мы пришли в этом мире. Потому что в итоге человек, который разбирается в процессах, в данном случае сертифицированный специалист в области медицины, прекрасно понимает и говорит об этом открыто. Я же не могу отправить гомеопату и сказать прорабатывать психосоматику. Потому что посмотрите, до какой степени в разряд бреда или там, я не знаю, шарлатанства это возведено, хотя на самом деле это и есть то самое основное и первое, что необходимо сделать. Причем с абсолютно квадратным выражением лица, не мигающим взглядом и готовым вот к любому сожжению на любом костре, если бы врачи, вы, кто стоите на этой фронтальной линейке, потому что вы работаете с людьми, вот это first port of call, к вам попадают люди, вы являетесь теми, кто чаще всего эти диагнозы обнаруживает, ну, как бы ставит, там, да, верифицирует. Если бы у вас хватало бы, извините, причиндалов, просто немножко пойти дальше и там вот каждому первому в первую очередь сказать, вы знаете, вот у меня есть там хороший друг, знакомый, коллега, не знаю, вот есть там, блин, страница, посвященная гомеопатии, сходите туда, а потом идите в онкодиспансер. Или делайте это в параллели, но сходите туда. Вот это маленький шифт в сознании, вы не представляете, какое, во-первых, это имело бы значение для людей в моменте получения диагноза, вот тот вопрос, который вы задали. И как бы это сказалось на просто вот коллективном отношении к этому с течением времени. Понятно, что не за один день. Но если каждый второй хотя бы врач, который видит у человека признаки онкологии, произносил бы эту сакраментальную фразу, и заметьте, я не прошу, чтобы вы ее понимали. Это просто о том, что, ребят, вы 80 лет ищете пилюлю от онкологии, вы ее не нашли. Просто признайте, что ее нет, и что есть какие-то другие вещи, которые, возможно, просто расширят спектр того, что можно было бы попробовать сделать. И в данном случае речь не идет о колдунах, о катании яиц, там, я не знаю, по больному месту, к слову, я это тоже никак не хочу ни осуждать, ни комментировать. Я просто говорю, что это вещи, которые никак на вас не скажутся там репутационно, но просто вот допустить, что вот так можно сделать. Люди, которые обращаются, очень далеки от таких тем. Это тоже классное замечание. Мне очень часто мои разработчики говорят, когда вот мы работаем над приложением, я им говорю, вот здесь должно быть вот так-то. Они говорят, нет, ну так не делается. Я говорю, в смысле, ну здесь должно быть вот так. Я не знаю, как делается, но вот здесь должно быть вот так. А вот так должно работать. Нет, ну так же не делается. Никто так не делает. Делается по-другому. Логика здесь должна быть другая. Я говорю, нет, я не знаю, какая она сейчас где есть, вот здесь должна быть вот такая логика. Но у тебя клиенты, там, пользователи, они будут не готовы к такому. Я говорю, это прекрасно, мы будем воспитывать пользователей и вести их за собой в некое новое понимание вещей. То же самое здесь. Клиенты, которые обращаются, они не готовы. А вы почему за них решаете, готовы они или нет? Да, можно какой-то общий там составить какое-то представление о человеке, что вот если ему сказать про гомеопатию, он рассмеется. Но на самом деле, говоря так, вы просто думаете только о себе и защищаете свое эго. Вам не хочется, чтобы над вами посмеялись. Поэтому вам проще сказать, что люди не готовы и вообще они не способны это воспринять. Вы не думаете о том, как они готовы или нет это воспринять. Вы просто сделайте со своей стороны акт доброй воли и оставьте человека в покое размышлять, потому что вот это посаженное семя вы никак не контролируете и не можете отвечать за то, в какую сторону и в каком кривом виде эта веточка вырастет. Не берите на себя больше, чем вы можете на себя взять. Но сказать такие вещи вот недорого стоит. Это одна минута. И очень много людей, пусть даже не сразу, но с течением времени, скорее всего, вспомнит вашу эту фразу, потому что вы человек в белом халате, до сих пор являетесь тем самым авторитетом, пусть даже не в этой сфере, пусть даже в данном случае мы говорим про стоматолога. И, кстати говоря, Нина, если что, я вас не отчитываю, это я просто сейчас как бы общее у меня есть такой вот наболевший от души, я просто говорю это за всех, что врачи, которые в первую инстанцию сталкиваются с людьми, вот с такими проявлениями, состояниями, если бы только произносилась одна вот эта фраза, что, ребята, вы, конечно, сейчас, у вас впереди там большой путь по выбору того именно способа лечения, который подойдет вам, но, пожалуйста, не пренебрегайте, во-первых, возможностью обратиться к грамотному гомеопату, который поможет разобраться в первопричинах этого. Тут даже не вопрос лечения, просто разобраться в первопричинах. И, собственно говоря, возможно, там психосоматика и даже гипнотерапия, которая и с первопричинами помогает работать, и что-то дальше делает с этим как бы на более ментальном уровне, кому это больше отзывается, чем та же гомеопатия. Я очень извиняюсь, что я сегодня много лирики говорю, но она важна. И этот комментарий, он важен. Так. Вот, видите? Пару раз говорила о гомеопатии людям, которые тоже думала посмеются, они, оказывается, уже пробовали сами относительно успешно. Но это вот наше эго, когда мы считаем, что мы знаем других людей лучше, чем они сами. Когда мы судим людей по их внешности, по их поведению. Хотя на самом деле эта внешность и поведение может быть очень искусно созданной маской, скрывающей колоссальные вещи, которые нам даже и не снились. Как в случае с тем же аурумом, как я уже сказала, вот у меня просто шикарнейший пример перед глазами. Максимально успешной, ухоженной, красивой женщиной. Все, вот все, что можно себе представить, все у нее есть. А глубочайшая форма депрессии, которую на самом деле не отдиагностировал бы никто, если вот не садиться и не ковыряться в первопричинах каких-то небольших дискомфортов, которые она испытывает на физическом уровне. Поэтому никогда не берите на себя больше, чем вы можете на самом деле потянуть. К вопросу о плохих новостях. Вот этот момент, когда, в частности, онколог или любой другой врач произносит сакраментальное, что из серии «все, короче, писец котенку», у вас рак, и еще к этому добавляет какую-нибудь, знаете, любимая история про прогнозирование того, сколько человеку осталось жить, это очень сильный, монументальный удар по жизненному потоку человека. Потому что на бессознательном уровне, я уже говорила вначале, мы все воспринимаем слово «рак» исключительно трепетно. Пора с этого пену сбивать, потому что с этим можно работать, и это окей. Нас приучили думать, что с этим работать нельзя и сложно, и что это неизлечимо, и потому что все ищут ту самую таблетку, и для этого нужны миллиарды долларов. На самом деле, если сбросить пену, все становится гораздо проще. Вот этот удар для жизненного потока на самом деле оказывает еще более разрушительный эффект на человека, чем то состояние, которое его привело к этой онкологии. Потому что моментально в теле начинают пропечатываться намертво вот эти вот ожидания невероятной боли, ожидания не вообще какой-то не сумасшедшего уровня страданий, и неминуемого конца. Даже если человек так не думает и психологически в какой-то момент раскопает в себе какую-то надежду и будет бороться за свое здоровье, за свою жизнь, вот в эти первые секунды после такого холодного «у вас рак, у вас осталось там максимум полтора года», в этот момент распаковалась куча совершенно адского, с чем работать потом очень-очень сложно. Но, опять же, в зависимости от картины, человек в момент получения картины самого человека, с его психотипа, его идентичности, вообще то, какой он по характеру, в зависимости от этого эти новости будут восприняты по-разному. И вот здесь, опять же, если посчастливилось так, что этот человек уже работает с гомеопатом, и он после этого разговора с онкологом позвонит своему гомеопату и скажет, вот я узнал X, у гомеопата в этом моменте есть отличный шанс схватить вот это состояние разрушения жизненного потока и что-то с этим сделать. В зависимости от картины. Сульфур, если такой диагноз произносится сульфуру, он будет рыть землю в поисках информации. Он будет сразу обзаведется всеми возможными книгами, он будет сидеть в интернете, он спросит второе, третье, там, пятое мнение, он пойдет по всем возможным врачам, он достанет вообще там просто из преисподней там, самого крутого, в кавычках, там, онколога. И они совершенно не будут чувствовать и вести себя как жертва. Они будут нагинать всех, ставить всех в интересные позы, своего терапевта и онколога в том числе. Он будет требовать ответов. И, в общем, это такие пациенты, от которых все потеют, и с ними сложно. Но если человек именно так себя ведет, то если вы знаете такого человека, вы можете посоветовать ему поговорить с гомеопатом на предмет сульфура, потому что это поможет человеку распаковать определенные процессы в себе и в том числе проработать частично состояние онкологии. Калькарея, калькарп, будет достаточно пассивным в плане того, что ему будет назначаться в плане терапии, будет принимать все, что ему говорят. То есть вот его посылают на там энное количество всяких штук, он будет соглашаться. Единственное, он будет периодически пытаться донести мысль, что он хотел бы, чтобы это было все-таки не очень больно. Потому что калькарея очень боится боли и вообще все, что касается болезненных ощущений. Вот если можно, я все буду делать, но только чтобы это не очень сильно было больно. Фосфорус будет в шоке от такого диагноза, но ввиду своего, так сказать, природного оптимизма, заряженности и прочее, будет улыбаться. И в целом основной проблемой и озадаченностью для фосфоруса после получения такого диагноза будет беспокойство за семью. А как же дети? А что же будет с моими детьми? А что же будет с моим мужем? А что же будет с моей женой? А как же мои родители, если я уйду? То есть вот в момент, значит, реакция из серии рассмеяться всему этому в лицо, но тут же начать заморачиваться на предмет так. Я-то ладно, но как же вот все остальные, что же будет с ним? С арсеникумом все вообще очень просто, потому что просто по картине арсеникума мы все знаем, что он знал заранее, что у него будет рак. Ну, просто потому что арсеникум изначально заморочен на тему рака, ждет его упорно и в какой-то степени испытывает удовлетворение от такого диагноза, потому что, ну, конечно, ну, я же знал, что он будет, это просто вопрос времени. Но в целом у арсеникума достаточно псорическая, как бы сильная составляющая, а это означает, что он будет достаточно упертый и будет бороться, и не будет сдаваться, и будет преодолевать определенные, как бы, вот всякие там вверх-вниз своих состояний, он просто так не сдастся. Он тоже будет, как сульфур, очень ковыряться и изучать, и читать. Но это будет сопряжено с неврозами из серии, там, параллельно нужно будет миллион новых анализов каждую неделю, чтобы мониторить каждую, там, микроизменение в состоянии, там, требовать их расшифровок и вот это вот все. У пульсатилы на такой диагноз будет реакция слезы, пожалуйста, много обнимашек, причем со своим же врачом прям там же. Нужны вот слова поддержки, нужны слова воодушевления. Если лечащий врач способен для пульсатилы предоставить вот эту эмоциональную свою сторону, то есть поддерживать, воодушевлять, как-то там мотивировать на то, что все возможно будет хорошо, и так сказать, давать возможность иметь надежду, то пульсатила будет следовать протоколу лечения такого врача, потому что максимально, что ей нужно, это чтобы ее вот так воодушевляли, успокаивали. На этом она способна дальше шагать. Значит, если гомеопат сталкивается с человеком, с онкодиагнозом, и в моменте, вот когда он с ним столкнулся, способен распознать конституцию человека, то есть вот какая-то общая картина, некий общий препарат, который вот для человека характерен там всю его жизнь или большую часть его жизни, то в самый первый момент гомеопат назначает этот конституционный препарат в потенции 10 м. Это первая прескрипция гомеопата для любого человека, который получил диагноз онко, и если гомеопат в состоянии после репертуризации докопаться до конституционного состояния человека. 10 м. Бум! Почему? Потому что этот 10 м конституционного препарата тут же даст огромный буст жизненному потоку человека. То есть это та самая впрыскивание очень-очень мощной, нужной энергии для жизненного потока, которая компенсирует и шок от диагноза, и какие-то искажения, которые, очевидно, уже присутствуют, потому что есть онкологическое состояние. То есть это то, что заводит с полоборота жизненный поток на то, чтобы подняться над всем этим и сказать: «Момент, мы тут немножечко что-то запустили, но мы сейчас постараемся все это быстро исправить». Два основных еще препарата, которые очень-очень хороши на историю: человек только что получил диагноз, типа плохие новости, это джельсемиум и это игнация. Джельсемиум поможет пациенту, который парализован этими плохими новостями, то есть который впадает в ступор, который начинает ощущать себя отупевшим, все блекнет, он дезориентирован, у него появляется какая-то вообще апатия, сонливость, то есть это вот совершенно состояние абсолютно какой-то размазанности и потерянности. И, естественно, такое состояние, оно, мягко скажем, не очень удачное для человека, которому нужно максимально там сейчас собраться, чтобы выбрать правильный для себя там план лечения. То есть нужно человека как-то вот воссоединить в некое центровое какое-то состояние фокуса, чтобы он как минимум продолжал нести ответственность за себя и не растекался по древу. Игнация – это про реакцию «почему я?». Нет, я не могу поверить, что это происходит со мной. То есть это вот такой вот ужас с таким вот отрицанием, паника и параллельно с этим вот с ощущением горя, что ну вот за что, ну почему, ну как же так? И это будет проявляться в таком как бы вот замирании, очень много вздохов, очень много слез, очень много вот как бы такого подвывания. Очень истеричная эмоциональная реакция на такие плохие новости. Может там наблюдаться сложность с тем, чтобы глотать. В целом это будет такая вот перемежаться состояние с вроде как бы сидит и вздыхает, и, в общем-то, в принципе, находит для себя в этом какое-то облегчение, в таких как бы вот глубоких вдохах. Но при этом может сидеть и плакать навзрыд. Это может выливаться вот в истеричные припадки из серии «Господи, там, за что ты меня покинул?», вот почему на этом фоне может начаться абсолютное забрасывание себя и забрасывание каких-то минимальных вещей из разряда там, почистить зубы, там, вымыть голову. Люди в состоянии игнации на такие новости реагируют тем, что они просто перестают вообще какие-то рутинные вещи, там, какой-то заботы о себе предпринимать. То есть у гельсемиума тоже будет эта апатия, он тоже может лежать в кровати, не вставать, не есть, не пить, не хотеть смотреть в окно и вообще из серии все. Но это больше будет именно чисто апатичная такая как бы история. А у Игнация это будет сопровождаться вот периодическими всплесками эмоций и истеричности. Еще раз, это не значит, что исключительно по этим состояниям можно пойти и взять и назначить человеку либо джельсемиум, либо игнации. Это значит, что я вам сейчас дала определенное направление мысли. Если вы знаете человека в таком состоянии, пойдите, читайте «Материя медик» и делайте репертуризацию. Значит, про арсенику мы уже говорили много. Это вот к вопросу о максимально интенсивном страхе смерти и какой-то постоянном переживании о том, что будет какая-то болезнь, у Арсеникума это все выливается в абсолютно такой ментально-психологический уровень, когда человек по ночам, он мается, ему снятся сны, он постоянно об этом думает, ему страшно, он думает о смерти, он там терзается в кровати, большая вот прокрастинация, то есть это такое вот совершенно возведение в энную степень того, что и так присуще Арсеникуму в виде вот такого невротического состояния. Поэтому если видно, что у человека на первом месте именно состояние страха с признаками невроза, Арсеникум – это хорошее направление для мысли. Есть очень много препаратов, которые применимы в случае, когда человек терзается страхом не просто рак, а страхом возвращения болезни. То есть это онкопациенты, которые вылечились, назовем это так, ну, потому что на самом деле очень многие из тех, кто в кавычках вылечился с помощью аллопатии, спустя некоторое количество времени сталкиваются с продолжением этой истории, либо с ответвлением этой истории в форме какого-то другого заболевания. Но вот в частности, после того, как вроде бы провозглашается, что человек все, как бы он ушел в ремиссию, все прекрасно, все хорошо, многих не покидает состояние страха того, что это вернется. И здесь по репертуарию энное количество препаратов могут подойти. Это и пульсатила, это и фосфорус, это и каликарб. Есть в репертуарии такая рубрика, как «Страх того, что будет уничтожено здоровье». Это препарат под названием челидониум. Страх какой-то беды и неудачи. Это и псоринум, и цимицифуга, и медорайнум. Много, на самом деле, препаратов, нужно просто делать репертуаризацию и искать конкретно, что именно говорит человек, чего именно он боится вот в преломлении этого возврата болезни. Как он это вокализирует, что он, там, какие жесты он использует, а как это, в принципе, читается. Помимо Арсеникума, кстати, который постоянно беспокоится о будущем и о своем здоровье в будущем, есть еще один препарат, который тоже очень-очень часто применяется, Аргентум. Нитрикум, один из металлов, когда мы с вами смотрели таблицу Менделеева, мы его тоже затрагивали. Это про состояние, когда человек вроде бы вот он в ремиссии, но у него постоянно на заднем фоне вот эта мысль: а что если? А что если? И это касается, на самом деле, не только здоровья у Аргентума, то есть это, в принципе, вот а что если во всех делах? А что если что-то пойдет не так? Есть еще состояние гнева. Гнев на то, что ты заболел. Есть такие личности, которые вот на такие подобные диагнозы и на такие состояния реагируют раздражением и злостью. Не жалостью к себе, не апатией, не депрессией, а именно гневом. Ну или как минимум очень сильным раздражением. Как мы знаем, вот просто максимально классическая картина препарата, наверняка все сейчас об этом подумали, кто со мной, как минимум там энное количество эфиров, это нуксвомика. Нуксвомика, которая будет приниматься человеком вот в таком состоянии, очень хорошо успокоит вот нервный фон. Человек может в таком случае просто более здраво и трезво вообще оценивать свое положение, более трезво и здраво и спокойно мыслить, принимать решение о том, что он хочет, не хочет делать, согласен он там с чем не согласен, то есть убрать вот эту вот первоначально мешающую здраво и трезво мыслить, вот эту раздражительность и гнев. Все, что касается любого беспокойства, когда человек мечется, когда он не может определиться, когда он вот, ну, просто беспокойство и невроз, как я уже сказала, Арсеникум здесь всегда номер один. Хотя и аурум, который тот самый депрессивный препарат, тоже сюда очень-очень подходит. Можно дальше разбирать, на самом деле, определенные особенности состояний человека с онкологией. И заметьте, мы здесь даже не разбираем типы онкологии. Почему мы их не разбираем? Потому что на самом деле вот это очень индивидуально. Нет такого понимания, это сейчас больше говорю для новичков, для тех, кто только пришел на канал. Нет такого понимания, как что... Онкология груди, тире, вот такой-то гомеопатический препарат. Так работает аллопатия, Гомеопатия так не работает. В гомеопатии нет диагноза. В гомеопатии есть только индивидуальная картина конкретного человека. Потому что один и тот же диагноз будет проявляться в разных людях очень по-разному. И физически, и эмоционально. Мы вот сейчас разбираем много-много разных видов того, как человек просто на новости может отреагировать. И это разные гомеопатические препараты. Поэтому смысла обсуждать, ну вот я там сделала определенную оговорку по поводу коклюса, что как бы вот в случае конкретных видов онкологии он чаще всего мелькает, но в целом это не правило. Правило – это брать конкретное состояние человека и, исходя из этого состояния, подбирать препарат. Есть, тем не менее, определенные особенности вокруг какой-то там онкологии, неважно какой, которые сами по себе могут мешать нормальному процессу там, восстановления, заживления и так далее. И вот эти вот мешающие, так сказать, нюансы, их очень легко убирать, в том числе гомеопатии. Например, когда речь идет об онкологии легких, люди страдают усложненным дыханием. Арсеникум, карбовеч, анакардиум, нукс вомика – это те препараты, которые, проработав их, опять же, просмотрев через материю медика, могут сильно помочь с дыханием человеку, который страдает в данный момент с онкологией легких. У них есть, естественно, разница между тем, почему одно, а не другое. У арсеникума это в том числе связано с тем, что он всегда изначально боится, что у него не будет возможности дышать. У карбовеч это, как правило, связано с какой-то ситуацией гипоксии, которая уже была в жизни. То есть это может быть, например, травма при рождении. Это может быть, что человек переживал момент, когда он вот-вот утонет, но не утонул в итоге. То есть был какой-то опыт с затруднением дыхания, и в таком случае, то есть это не просто тревога, а был реальный опыт, и на это накладывается текущее состояние, и карбовеч здесь подойдет лучше, чем тот же арсеникум. Анакардиум в данном случае – это про агрессивную, вот опять же, реакцию на какую-то свою ограниченность, то есть вот что-то, что тяжело дается, как, например, утяжченное вот это вот усложненное дыхание, в случае с анакардиумом это состояние, когда это раздражает, когда человек агрессирует на это, и это, кстати, анакардиум, он не только для дыхания, это для много чего, в том числе ЖКТ и абдоминальной части, но в случае с онкологией легких, если присутствует такая эмоция, как раздражение, стоит рассмотреть именно этот препарат. Есть ситуации, когда человека пытаются лечить стероидными всякими препаратами, терапии на стероидных препаратах, а от этого возникают всякие разные осложнения. Если человек достаточно длительное время находится на стероидной терапии, и это, естественно, с течением времени будет приводить к остеопорозу, для того, чтобы не дать этому остеопорозу развиться, очень часто гомеопаты назначают очень малые потенции таких вещей, как кальк-фос. И здесь я вспомню соли Шуслера и скажу, что соли Шуслера, в частности, для паллиации, для смягчения, для разрешения мягкого каких-то физических осложнений от аллопатической терапии, всегда просто вот самый такой простой и хороший вариант. Потому что здесь с ними проще разобраться, чем с гомеопатией. Их можно принимать относительно, там, так сказать, спокойно для себя и для всех, потому что можно принимать там длительным курсом, можно принимать часто, там, интенсивно. Но соли Шуслера очень хорошо, опять же, если пройтись по той методичке, которую я прописала, и в курсе то, что я проговорила, все вот эти вот достаточно явные физиологические осложнения, которые могут быть в виде язв, в виде нагноений, например, там ожоги, полученные в результате радио, там, лучевой терапии, состояния, которые вызываются химиотерапией. Вот это все с этим, опять же, глядя на перечень симптомов, можно подобрать соли Шуслера, не одну, а там целую комбинацию, и помогать человеку ими. Но в том числе малые потенции гомеопатии для таких вещей тоже подходят. Например, туя для того, чтобы помогать человеку избежать инфекционных каких-то осложнений в состоянии подавленной иммунной системы, туя в очень маленькой потенции 6С или даже ЛМ, жидкая потенция, очень хорошо здесь подойдет. В целом, все, что касается кортизона и терапии, как я уже сказала, гормональной, туя отлично справляется с этими осложнениями. Но, еще раз повторю, нужно просто брать и смотреть полную картину человека. Но, кстати, здесь я сделаю маленькую оговорку, что, конечно, нужно делать репертизацию, смотреть материю медика, но даже если вы не очень сильно разбираетесь в гомеопатии, и просто вы видите, что на гормональной терапии у человека есть стандартные осложнения, связанные с этой гормональной терапией, о которых даже, собственно, сами онкологи предупреждают заранее, говорят, окей, ты будешь на этой терапии, и с тобой будет происходить А, Б, С. Лучше дать там туя в 6С или в том же ЛМ, потому что даже если это не попадет в яблочко, это однозначно поможет жизненному потоку выбраться хотя бы из большей ямы в меньшую яму перебраться и чуть более уверенно себя чувствовать в тех процессах, которые на него возлагаются в моменте. Дальше. Значит, что касается любой боли после хирургии, когда вырезаются опухоли, когда отнимаются какие-то части тела. Стафисагрия, мы об этом говорили в плане вообще классики этого препарата, потому что стафисагрия чувствует себя максимально возмущенной в плане тела за вот это насилие над собой, за то, что кто-то посмел произвести какие-то надрезы, что-то там куда-то убрать и вырезать. Это относится не только к онкологии, это относится к абсолютно любой хирургической процедуре. Для многих людей после любой вот совершенно хирургии, вплоть до прокалывания ушей, девочки. Любое насилие над границами тела, то есть над кожей, где делаются надрезы, где что-то там начинает ковыряться внутри тебя или что-то у тебя там изнутри вырезает, может стать триггером для картины стафисагрии, когда тело возмущено и не может пережить этого. И на этом фоне начинают наслаиваться именно проявления картины стафисагрии. Календула в разведении 200С хорошо сразу после хирургии для того, чтобы ускорить процесс заживления и предотвращения инфекции. Это можно из серии вот эту 200С разводить в воде, принимать внутренне, накладывать там вокруг на вот новые еще швы в виде там какой-то марлевой повязки, пропитанной этим. Но это вот с точки зрения ускорения процесса именно заживления. Значит, если есть какие-то последствия, они чаще всего всегда бывают, связанные с химиотерапией и радиацией, облучением. То есть все, что касается стоматитов, болезненных до такой степени, что человек не может даже просто вот куска там ничего вообще съесть, часто даже вода доставляет дикую боль. Иссушение слизистой рта, когда постоянно тошнота и ничего не приносит освобождения какого-то чувства более-менее комфорта. Есть часто эффект, когда у человека есть как бы позывы тошноты, но самой тошноты нет. Привкус металлический, который появляется во рту после таких терапий, повышенное потоотделение, особенно ночью, анемия, определенная прострация. Вот эти вот состояния, что, в общем-то, как следствие просто большого урона, наносимого иммунной системе, они, как правило, если они доходят до определенного там, ну, интенсивного такого как бы проявления, становятся основными причинами, почему пациенты в какой-то момент бросают и химиотерапию, и облучение, просто потому что они не могут, просто не хватает в какой-то момент сил справляться именно с вот этими вот последствиями. У онкологических пациентов, в принципе, уже как бы достаточно сильная нагрузка идет на организм, и они, ну, как бы им приходится с многим бороться внутри себя, точнее, даже не бороться, а со многим разбираться внутри себя просто ввиду состояния онко, когда на это накладываются вот такие вот вещи, для многих это становится, ну, совершенно невозможно. Поэтому многие люди такие терапии бросают. Очень, кстати, интересно, что то, что касается слюны во рту, в аллопатической онкологии об этом вообще мало говорится, мало уделяется этому времени, но все дело в том, что слюна у нас не только является увлажнением внутренней полости рта, но вообще-то в слюне у нас содержится очень много белков, которые у нас отвечают за борьбу с инфекцией, за то, чтобы держать в узде определенные там микроорганизмы, бактерии и так далее. Когда у нас есть нехватка выработки слюны и слюнных желез, мы не просто теряем возможность там нормально проявлять свою иммунную функцию, мы не можем говорить, мы не можем нормально жевать. И именно химиотерапия, именно облучение, первое, на что сказывается, это на то, что у человека резко снижается выработка слюны, что дает, как правило, следующим эффектом какие-то тяжелые инфекционные затяжные такие хронические истории. Есть три основных препарата, которые применяются для осложнений после радиотерапии, облучения, химиотерапии. Это радиумбромид, это препарат, который называется X-ray, то есть фактически рентген, и это препарат кадмиум-сульф. Вот эти три препарата можно выписать себе, если у вас есть кто-то из близких, кто сейчас проходит химиотерапию, облучение в любом виде. И вот те проявления, которые я сейчас одни, это не все, естественно, но как минимум есть вот эти проявления, в частности, связанные с лубрикацией рта, каких-то постоянно всплывающих инфекций и все, что с этим связано. Ну, не только, но в частности, вот эти три препарата стоит рассмотреть. Радиумбромид, он в данном случае заживляет, помогает заживить те ожоги, которые получаются в результате облучения. Убирает вот эти вот сумасшедшие боли, которые охватывают человека после облучения везде. Убирает зуд, убирает жжение. Потому что после облучения чаще всего онкобольные говорят о том, что ощущение, что все мое тело просто вот находится в огне. Кстати говоря, многие люди, кто работает в отделениях рентгена, компьютерной томографии и всего, что связано с облучением, часто страдают дерматитами, как более такое мягкое проявление реакции тела на то же самое облучение, потому что они, естественно, его тоже не лишены. И вот препарат X-ray в том числе даже не столько и не только для онкобольного, кто непосредственно подвергается такому облучению, но и те люди, медицинские работники, которые в этих отделениях работают, тоже могут очень хорошо себе помочь именно этим препаратом. Помимо всего прочего, X-ray очень хорошо заново разжигает вот эту вот искорку жизненной силы внутри человека, снимает вот эту остроту ощущения тотальной усталости и абсолютной болезненности, на которую жалуются люди после химиотерапии, вообще в целом вот таких такого рода терапий. Кадмиум-сульф. Третий вот из этих трех препаратов, он как раз помогает с тематикой верхней грудной клетки и абдоминальной истории, особенно когда именно в этих областях происходит облучение, то есть когда есть вот это вот ощущение тошноты, подкатывания, но без, так сказать, результативности, очень хорошо влияет на желудок, особенно когда есть вот ощущение жжения и какой-то очень резкой боли. Или когда идет постоянная рвота с максимальным таким опустошением и обессиливанием, прострация, которая этим вызывается. В общем, в целом, когда, кстати говоря, все, что касается в целом онкологии желудка, которая сопряжается тоже с определенной интенсивностью рвоты, кадмиум-сульф здесь тоже очень хорошо помогает. Что касается препаратов для состояний, когда онкологический диагноз, а именно диагноз злокачественности, да, еще не поставлен, есть определенные, так сказать, паттерны, которые аллопатии определены как вот это значит, что скоро будет онкология. Обычно это про что? Это про полипы, например, в кишечнике, да, это означает, что, о, возможно, это ранние позывные того, что у вас скоро будет рак кишки. Или родинки. Ой, вот эта определенная родинка, она вот такая вот сякая, она может являться признаком того, что когда-то у вас в будущем будет рак кожи. Что предлагает делать аллопатия с такими вещами? Она предлагает это удалять. В общем, так себе решение, потому что по факту удаление таких вещей, все, что... чего это добивается, это иллюзия того, что мы предотвратили развитие онкологии. На самом деле это жесткая форма подавления, потому что это само по себе подавление стимулирует убыстренный темп развития той же онкологии либо в том же месте, либо в более глубоком органе, либо не онкологии, но тоже тяжелого заболевания в более глубоком органе. Потому что любое подавление на организм загонит эту проблему глубже, которая в итоге, эта проблема из этой глубины, рано или поздно тоже будет вылезать наружу. В целом, вот эта история про удаление, когда мы где-то обнаружили родинку или полип, это очень аллопатический формат мышления того, что рак – это некая локализованная история. То есть, типа, вот у вас вот здесь рак. Все дело в том, что рак – это абсолютно системное состояние. И даже если вот формально и физически есть некая локация, в которой обнаружена там опухоль или что-то еще, весь организм находится в картине онкологии. Не вот эта точка, а весь организм. И подавив таким образом, как хирургически вырезав некий участок, который вот там в конкретном месте представляет из себя какую-то угрозу или уже, как они называют это, зло, это не является решением системного состояния человека. Может ли человек после такого вмешательства остаться здоровым и никогда не столкнуться с онкологией? Может. Что это по факту означает? Означает, что либо у этого человека ухождение в более глубокие органы и ткани выльется в болезнь другого характера позже в жизни, либо это перейдет с потомством дальше и выразится в более молодом возрасте у потомства, которое примет вот это подавление на себя. К сожалению, это вот та практика, которая доказывает себя изо дня в день. Еще раз, разница между аллопатией и гомеопатией колоссальна в том, что аллопатия адресует рак как некое локальное зло, где вот клетки сошли с ума в одном месте, и вот там их надо выжечь, вырезать, убить и так далее. Гомеопатия понимает, что онкология – это системное состояние всего организма и не только физики этого организма, и поэтому осознает, что работать нужно в целом с человеком, а не с конкретным кластером клеток, с которыми физически что-то где-то уже происходит. Это вот как бы маленькая разница. Кстати говоря, это возвращает меня к мысли, о которой часто мы говорим с родителями маленьких детей, когда удаляются аденоиды, там, да, из серии без анестезии вырываются гланды. И вообще вот это вот все, типа превентивное удаление чего бы то ни было, всегда является подрывом жизненной силы в человеке и всегда является травмой, которая закладывает мину замедленного действия как для иммунной функции всего организма, так и системно для вообще того, как в будущем этот организм будет справляться с прочими триггерами и к чему это для него может все привести. По факту для аллопатии важно что? Для них важно установить диагноз, что есть рак, и дальше выдать некий протокол так называемого лечения. Совершенно никак не разделяется индивидуальность пациента, индивидуальность картины пациента, его психологический портрет, причины, которые привели его в это состояние, то есть где тот самый момент, после которого все стало совсем не так, какие миазмы замешаны в человеке, из чего он, собственно, вырос в это онкологическое состояние, ничего из этого не принимается во внимание. В общем, да. Значит, что касается препаратов, о которых можно было бы говорить в плане работы с проявлениями, которые аллопатии можно считать как преонко, то есть то, что потенциально может привести к онко. Значит, мы уже говорили про тую, то, что касается аденомы, кисты, полипы и прочие истории размножения клеток и увеличения тканей, можно об этом еще отдельно в новогерманской медицине почитать. Но, тем не менее, это миазм сикоза. Те, кто не в курсе, послушайте, те, кто не помнит, переслушайте. Здесь вот эта история сикозного миазма, который, если подавляется, да, это проявление будет только расшатывать это все и раскручивать это все с бешеной скоростью, туя при приеме вот в эти моменты, в этих состояниях, просто предотвратит вот эту бешеную воронку, по которой будет раскручиваться увеличение умножения тканей, увеличение умножения клеток. Давно, кстати, не вспоминали мы про препарат Лахисис, про нашу замечательную змею, но очень-очень хорошо она работает с состояниями, которые потенциально в аллопатии считаются как указывающими на потенциальный риск маточной онкологии. Потому что Лахисис у нас очень много всего про нижний наш колодец энергетический, про женскую сущность, про репродукцию. И это касается женщин в абсолютно любом возрасте, но в частности, когда мы говорим про состояние менопаузы, когда есть приливы, когда есть тахикардия, когда есть повышенное давление. То есть вот в этих состояниях уход в какие-то очень острые проявления может быть звоночком о том, что в будущем возможна онкология. Лахисис здесь часто применим, но опять же, он должен совпадать с картиной конкретного человека, не диагноза, а человека. Значит, что касается печени, все, что у нас по слабости печени, это у нас относится к ликоподиуму. Ликоподиум и сульфур, как известно, у нас тоже страдает от всякой печёночной истории. Соответственно, если человеку по картине подходит этот препарат, и у него есть звоночки о том, что печень уже достаточно долго с чем-то не справляется, прием этого препарата, одного из двух, в зависимости от картины конкретного человека, предотвратит развитие онкологии, связанной с этим органом. Сульфур, кстати говоря, в данном случае это не только про печень, это в целом про сердечно-сосудистую систему тоже, это про кишечник, это про абдоминальную всякую вот историю, связанную с венами. Это всегда будет сопровождаться сначала повышенным давлением, в частности, в тех венах, которые у нас работают от печени и из печени. Значит, помимо сульфура и ликоподиума есть такая замечательная у нас сепия, про которую мы тоже много говорили. Она тоже прекрасно работает с предрасположенностью к определенной онкологии, нежели вот непосредственно там, когда уже материализовалась какая-то опухоль. Она снимает, как мы знаем, абдоминальную вот закупоренность того, что связано с сосудами, с лимфой. Она работает с повышенным давлением, она работает со всем, что касается сердечно-сосудистой системы в целом, для улучшения кровоснабжения. Нужно, ну и в частности, мы вот когда рассматривали на практике кейсы сепии, это всегда было так или иначе связано с нижним колодцем, нижней паховой областью, особенно у женщин, особенно в плане того, как они себя чувствуют в менструальные дни. В общем, нужно смотреть материю медика, но если есть индикация сепии и если есть какие-то позывные о том, что онкология может быть таким звоночком в будущем, сепия при правильном приеме предотвратит развитие онкологии, если ее правильно подобрать. Петролиум. Препарат, который мы не разбирали, но в частности все, что касается высыпаний на коже, так же, как и у сульфура, особенно, кстати говоря, если речь идет о профессиях, которые работают с топливом, просто вот банально как бы там в добыче топлива, в переработке топлива, там нефтезаводы и прочее. То есть определенная токсичность, подверженность какой-то токсичности, которая приводит к проблемам на коже, препарат Petroleum здесь хорошо помогает предотвратить онкопроцессы на той же коже, если принимать его согласно картине человека. Значит, что касается щитовидки. По щитовидной железе и по узлам и по всему прочему нужно смотреть картину конкретную человека, и нет никакой панацеи, как и для всего остального, но очень часто всплывает калькарея. Калькарея как препарат, который вовремя, так сказать, проработавший с человеком, вовремя принятый, человеком, у которого наблюдается гипофункция щитовидной железы, которые очень чувствительны к холоду, у которых есть определенная дряблость мышц, то есть вся классическая картина калькареи, проработав с щитовидкой с помощью этого препарата, можно избежать развития и узлов, и других, в общем, патологических, онкологических историй с этим органом. Так. Что еще? Про арсеникум я уже много говорила. Он как бы и до, и после, и во время. Это один из препаратов, который максимально хорошо работает с темой онко и в качестве предотвращения, и в качестве вот, непосредственного лечения, и в качестве там, предотвращения повторных каких-то состояний, историй. Но опять же, это нужно смотреть весь кейс человека, всю его историю, нужно смотреть хронологию, нужно смотреть картину. Так, значит, из тех препаратов, которые я не называла, но которые тоже относятся к часто назначаемым гомеопатами препаратом в плане онко, это меркуриус, особенно когда онкология связана с какой-то кровящей язвой, которая ухудшает состояние человека ночью, которая приводит к прострации, человек, который достаточно сильно потеет ночью, то есть все, что связано с миазмом сифилиса, здесь такая как бы вот разложение, деструктивная история, обычно это связано с ртом и с гортанью, часто это связано с кишечной онкологией, часто это связано с метастазами, причем с метастазами уже как бы вот в кости, неимоверной боли в ночи. Меркуриус как препарат сифилитического миазма в данном случае хорошо помогает людям при таких проявлениях. Опять же, при прочих всех совпадениях картин. Так, значит, нитрик асид есть такой препарат, который, в общем-то, очень схож с меркуриусом, потому что это тоже сифилитический препарат, тоже работает с язвами, тоже работает с нарушениями кожного покрова, где есть какие-то трещины, где есть образующиеся какие-то нарывы. И если он в целом, например, начинает приниматься достаточно поздно, когда, в общем, болезнь уже стала достаточно обширной, как минимум, то есть уже очень много вот этого физиологического разрушения произошло, как минимум он поможет справиться с болью и немножечко затормозит вот этот процесс, разъедающий непосредственно плоть. Карбо-ведж, я рассказывала о нем чуть выше, это один из препаратов, на который стоит посмотреть в плане онко, хоть и не только, но у него есть пара карбо-анималис, о них, кстати, мы в одной из лекций, которая будет непосредственно по препаратам, я про них, вот эту, про эту пару близнецов еще буду рассказывать. Но карбо-анималис – это, в общем-то, такой зарекомендовавший себя препарат для онкологии, который уже вот она вот давно с человеком. То есть это такие тяжелые, плотные опухоли, которые сопутствуют, которым сопутствуют там опухшие лимфоузлы постоянно, у которых есть уже такое определенное как бы смена цвета кожи, то есть посинение, когда идет меньший кровоток в этой области, когда идут достаточно сильные боли. Здесь нужно смотреть, опять же, просто саму картину человека в целом, читать в материи медика, как карбоанималис реанимирует человека вот в этом состоянии, потому что это именно такой как бы препарат-реаниматор, когда есть сильная слабость, когда есть уже ощущение вот этого постоянного холода и в целом чувствует себя хуже от холода. Огрубение желез внутри организма, то есть как бы вот то, что должно быть мягким, становится твердым и достаточно болезненным на ощупь. Это, кстати, относится и к людям, которые страдают от диагноза СПИД. Значит, что касается кишечной онкологии, препарат Гидрастис, мы его знаем хорошо по биохимии и по части ботаники, то есть растительные препараты, которые принимаются у нас там в вирусных состояниях, то известный Golden Seal. Гидрастис, как гомеопатический препарат, очень часто применяется именно с кишечной онкологией, но также очень хорош для онкологии груди. Это про такую прогрессирующую слабость и прогрессирующую, ну, фактически прогрессирующее такое исчезновение вообще человека, то есть когда идет резкое похудение, когда идет ментальная рассеянность, эмоциональная потеря себя, вот такие вот вещи, можно посмотреть в сторону Гидрастиса и посмотреть на общую картину. Про тую я уже говорила, про йод, йодиум, препарат, который тоже, кстати говоря, относится к слабости и к вот этому такому, ну, в общем, рассеиванию по ветру человека. Но чаще всего это относится к органам репродукции, либо к лимфатическим узлам, либо к щитовидной железе. Здесь разницу вот с теми препаратами, которые я упомянула до этого, нужно просто смотреть именно уже по репертуарию, смотреть по материи медика. На самом деле препаратов, которые в той или иной картине онко хорошо справляются, их очень много. Это и силика, это и калькфлор, это и различные кадмиумы, это и фиталака, это различные металлы, включая тот самый аргентум нитрикум, и в общем много, и, ну, в общем, много чего здесь будет подходить. Почему бессмысленно перечислять их все? Потому что в реальности что нужно сделать, это конкретного человека репертуаризировать и среди того, что выпадает, найти то, что максимально отвечает его картине состояния. Бесполезно пытаться найти пилюлю на все случаи жизни по каким-то там наборам проявлений стандартным. Такого не бывает, то что у каждого человека достаточно индивидуальная прогрессия всех этих вещей. Так, что еще, с учетом того, что уже 2 часа мы с вами общаемся, я вам могу рассказать по этой теме. Я вот думаю о том, что было бы классно, если бы я собралась с мыслями и выложила бы вам от известных гомеопатов несколько практических кейсов, которые есть в интернете, о том, как они работали с онко-кейсами с помощью определенной прогрессии препаратов, то есть как бы назначал, ну, по классике, то есть там сначала они работают, например, там с конституцией, потом спустя времени они там прорабатывают миазм, потом спустя время они как бы адресуют какие-то точечные локальные проявления. Вот это, наверное, было бы интересно и полезно, хотя, ну, опять же, то есть вот сколько людей, столько будет кейсов, столько будет там прескрипции, столько будет назначений, да, но, возможно, вот в качестве каких-то таких примеров это будет просто наглядно, как гомеопаты в целом подходят к такому лечению. Моя мысль сегодня, основная этой лекции, была не столько в том, чтобы накидать вам быстрых волшебных пилюль, хотя я много препаратов сегодня назвала и даже достаточно детально дала какие-то указания на то, что вот это в этом случае, вот это в том-то случае, причем как для онкопациента, так и для близких людей онкопациента. Основная моя мысль сегодня очень простая. Нам нужно всем коллективно начинать относиться к онкологии как просто к еще одному пучку проявлений, который выглядит вот так, как он выглядит, но полностью быть убежденными в том, что и с этим мы тоже знаем, как работать, потому что мы же знаем, как работать с другими пучками проявлений с помощью гомеопатии. Этот пучок проявлений ничем не отличается от других таких же или других, там, концептуально других пучков проявлений. Просто на него наложено очень много культурного багажа, социального багажа и то, как это вывернуло наизнанку фармаиндустрия. Чем быстрее мы, как вот просто люди этой земли, начнем относиться к онкологии как к проявлению, у которого есть причины, у которого есть предпосылки, и мы, как люди Земли, можем до них докопаться, это возможно, то мы перестанем воспринимать это состояние как некое зло и напасть, падающую на людей с неба, гром среди ясного неба, вот этот вот эффект, и некое такое вообще незаслуженное вообще наказание для самых лучших из нас, и все вот в этом ключе. Чем быстрее, чем мы снимем с себя вот эту паранжу идиотскую, в которой мы нифига не видим, но упиваемся вот этой своей какой-то жертвенностью и продолжаем вливать миллиарды совершенно не туда, тем быстрее мы сможем разрешить глобально и коллективно ту воронку, в которую мы сейчас благополучно все падаем. По тому, насколько быстро онкология распространяется по миру, по тому, насколько более молодая она становится с каждым новым поколением, и по тому, насколько она агрессивна. Вот это такой очень простой, но одновременно очень сложный месседж. И я очень благодарна за тот комментарий, на который случайно глазами упала, от человека, который работает в стоматологии и часто сталкивается с онкологическими процессами у людей и задавался вопросом, а как правильно об этом вообще коммуницировать и что, собственно, говорить. Пусть это прозвучит одиозно для кого-то сейчас, но я абсолютно из убеждения в своей истине хочу повторить еще раз. Дорогие врачи, если вы здесь есть, а я знаю, что вас здесь много, вы слушаете, даже если онкология – это не ваша специальность, так как вы являетесь людьми авторитета, в ваших руках, в том числе и в первую очередь, начинать менять парадигму мышления в медицинской сфере. Благодаря тому, что вы как минимум возьмете мысль о том, что такое онкология, и что у нее есть вполне осязаемые предпосылки, и это понимание может спасти людям жизнь, просто начать это упоминать людям. Не настаивать, не кому-то что-то доказывать, просто упоминать об этом людям. Чем больше будет таких упоминаний, тем быстрее мы все придем к тому, что, слушайте, ну если миллион человек тычет пальцем в одно место, наверное, стоит это место рассмотреть поподробнее. Потому что это абсолютный нонсенс. Иметь опыт многих столетий работы с этим состоянием, успешной работы, как и с любым другим состоянием, чтобы потом в угоду миллиардов долларов каких-то отдельно взятых людей, мы как человечество стройными рядами продолжали шагать в эту пропасть и говорить, ну я же не могу отправить человека к гомеопату. Можешь. Ты можешь отправить человека к гомеопату. И это не будет нарушением никакого кодекса, никакого закона. Ты можешь сказать человеку, что слушай, ну вот это твоя нынешняя картина имеет определенные причины, как и все в человеческом теле. И если ты начнешь работать с этими причинами, у тебя очень сильно повышаются шансы того, что ты, во-первых, излечишься сам, во-вторых, твои дети и внуки не столкнутся с этой проблемой, как минимум, в таком интенсивно-агрессивном формате. Вот такой вот мой заключительный месседж на сегодня. Сейчас я посмотрю ваши комментарии, которых миллион. Тоя поможет в случае только если аденоиды, полипы и прочее еще не трогали, или в случае, если уже было хирургическое вмешательство, то бессмысленно для назначения. Не могу сказать, она может иметь смысл, но нужно смотреть, а что происходит сейчас. Если в теле уже появились проявления, подобные же, например, в большей интенсивности, то есть что-то удалилось, а они там, помноженные на 10 там, раз, начали возобновлять свой рост, тогда, возможно, еще имеет смысл туя. Если нет, то, скорее всего, все ушло глубже, и нужно смотреть конкретную картину в моменте. Можно ли беременным работать с миазмами? Нужен карциногеном, не могу понять, как ребенок в поле препарата попадет. Простите, ребенок находится в вашем поле, и вы уже с этим миазмом. У ребенка уже есть этот миазм. Он не отдельный от вас организм, он отдельный индивидуальный организм, но он в вашем поле. Поэтому, если у вас есть этот миазм есть у вашего ребенка. И если вы начинаете прорабатывать миазм, будучи беременной, вы прорабатываете этот миазм и у ребенка в том числе. Так. Меня 5 раз оперировали с общим наркозом, полипа в носу, от слизистой ничего не осталось, все равно растут. Вот, вот. Видите, это вот тот самый кейс, когда идет жесткое подавление, но это никак не меняет того, что причина возникновения таких проявлений в слизистой никак не разрешена, и организм продолжает настойчиво говорить, что окей, я уже приобрел для себя багаж травмы на основе того, что ты вырезала из меня кусок, но я все равно буду показывать тебе эти куски дальше, пока ты не начнешь работать с тем, что эти куски вообще означают и для чего они во мне растут. После обычного однократного рентгена оправдан ли X-ray? Нет, не оправдан. Гомеопатия, не надо гомеопатии закидывать любые какие-то рисковые состояния. И я уже не говорю о том, что не надо ей лечить насморки и там просто повышенные температуры. Я об этом говорю каждый эфир, что гомеопатия – это очень серьезный инструмент, который очень эффективный, и он очень сильно двигает с места на место, скажем так, жизненный поток человека. Поэтому нужно все-таки взвешивать рациональность применения гомеопатии в том или ином случае. Это как с пластами. Когда вы 20 лет пьете антибиотики, гормоны, стероидные мази и все прочее, вы себе наслоили столько уже, и такой у вас вообще пирог получился, что с гомеопатией потом работать будет сложно, потому что у вас очень много-много вот этих вот лишних чехлов. Но все дело в том, что когда вы на такие вещи применяете гомеопатию, вы также создаете какие-то новые, так сказать, звучания в своем поле, которые на самом деле до конца никто не знает, где и когда они полностью покидают ваше пространство. Чем чаще вы используете гомеопатию на мелочи, тем сложнее потом будет работать гомеопатия с какими-то более серьезными вещами. Если человек не хочет знать, боится, думает, что есть, но к врачу не идет, говорит, лучше я не буду знать и жить спокойно. Это есть в репертории, это конкретный симптом, как минимум 3 вот не всплывающих в голове сейчас препаратов, включая тот самый арсеникум. Все ли выдержат 10 м? Если человек со слабой жизненной силой, ему можно высокие потенции. 10 м не столько высокая потенция, сколько глубокая. Речь не идет здесь о человеке с состоянием реанимации. Я в эфире упомянула про 10 м как конституционный прием в момент постановки диагноза. Как правило, при постановке диагноза у человека не реанимационное состояние, просто потому что иначе, ну, то есть там может, конечно, такое быть, что он где-то был в пещере все это время и ухудшалось его состояние, потом его нашли, и вот только в этот момент. Речь идет о том, когда человек еще достаточно в своем как бы жизненном потоке, и здесь дело не в том, что 10 м слишком много, а 10 м это очень глубокая проработка, которая достаточно сильный импульс дает для жизненного потока. Вот поэтому, ну, как я еще раз повторила, 10 м это не для приема людьми, которые лежачие, которые в прямом смысле нуждаются в реанимации. О, Нина мне ответила. Окей, я согласна, что нужно хоть намекнуть на гомеопатию. На самом деле я так говорю, потому что уже знаю, как на меня косятся коллеги и пациенты, когда я отправляю даже просто к остеопату. Я молчу про те же прививки, очень тяжко.
Помимо этого чата, куда можно отправлять людей? Просто вы сами говорите, что не знаете квалифицированных гомеопатов. Вы знаете что? Нет, вам не нужно тянуть и тему гомеопатии, но опять же, вы продолжаете писать про то, как вам не нравится, что на вас косятся коллеги и пациенты. Вы попробуйте об этом не думать, а думать о том, что вы, будучи медиком, и который вступил на путь целительства по факту, имеете определенную ответственность перед не тем, как вы себя чувствуете по отношению к вашим коллегам или пациентам, а тем, что происходит с пациентом, который встречается вам на вашем пути. У вас есть ответственность перед ними. Вы можете в угоду себе и своему комфорту замалчивать какие-то вещи. Вопрос: окей вам это или нет? И чего, собственно говоря, этим мы все вместе достигаем? Поэтому да, я на вашем месте однозначно упоминала бы. И знаете что? Чем меньше будет этого конфликта внутри вас, тем меньше на вас будут коситься. Потому что люди, которые говорят вещи очень уверенно, спокойно и, так сказать, ну, в общем, не допуская никаких там протестов с чьей бы то ни было стороны, как правило, имеют наименьший процент этих протестов, ну, просто в лучшем или в худшем случае их просто считают странненькими, им с этим окей, и все прекрасно. А что касается квалифицированных гомеопатов, вы знаете, в случае, когда у человека вообще нет никакого понимания ни о чем, послать к любому гомеопату, который хотя бы начнет, то есть, ну, где-то там кто-то там, зарекомендован, есть ассоциация гомеопатов, все-таки это же не совсем просто сплошь да рядом люди, которые не понимают, что они делают. Но как минимум они дадут какую-то пищу для размышлений человеку. И поверьте мне, когда у человека есть запрос, особенно в состоянии онко, он найдет своего специалиста, точнее, он найдет его, а специалист найдет этого пациента. Поэтому можно миллион причин себе придумать, почему не стоит что-то говорить и почему все это бесполезно и сложно, а можно просто взять и что-то сделать. Мой гомеопат хвалит Ирину Кузьмину, она лечит онко. Никто не лечит онко. Никто не может лечить онко. Онко – процесс, который происходит с конкретным человеком, и сам человек в состоянии из него выйти или нет. Никто другой вылечить чужое состояние онко не может. Почему-то очень хочется рыдать сегодня. Это классное состояние отпускания чего-то, что уже отжило себя. По поводу заряженности вокруг темы. После нахождения длительное время в поле человека, потерявшего близкого с онкологией, стало тоже эмоционально реагировать при упоминании тематики. Появился страх реакции. Ранее этого не было. Вот, это активировалось, скорее всего, вот этот вот триггер на то, что есть определенная сердобольность, эмпатия, есть допускание в свои границы страданий и эмоций другого человека. И, соответственно, это начинает становиться причиной искажения в вас самих. Сделайте репертуаризацию себя, разузнайте-ка, что за картина у вас, потому что, скорее всего, раз эта тема таким образом триггерит, и она все-таки проявляется в вашем пространстве, у вас однозначно есть какая-то миазматическая какая-то предпосылка того, что тема онко для вас тоже не чужда. Продолжение эфира сегодня не будет. В каком смысле? Так. Несмотря на то, что было подавление в виде химии, радиооперации и гормонов, есть огромное желание разобрать накопленные пласты, помочь себе и своему роду. Вот это прекрасный настрой, потому что, да, мы констатируем факт того, что такие терапии являются подавлением, и потом это наслаивание одного на другого. Но мы этим не констатируем, что это вообще там просто туши свет и сливай воду, делать ничего с этим невозможно, и все. Я знаю, что есть гомеопаты, которые принципиально не берутся за кейсы людей, кто вот прошел такие терапии, потому что, мол, а что с них вообще взять, с ними уже ничего не сделаешь. Я не согласна с таким подходом, потому что это отрицание самой природы человека и того, что в нас колоссальное, в
вообще колоссальные силы и колоссальный потенциал на то, чтобы развязывать такие узлы, которые не снились даже гомеопатии. Все зависит от настроя, намерения и запроса человека. И если у человека есть запрос на проработку своих пластов, сколько бы их ни было, у него есть все шансы для того, чтобы это сделать. Со своими полипами, тую, с какой потенцией лучше начинать? Не знаю, потому что я не знаю, нужна ли вам туя с вашими полипами. Хиджран, мы это каждый эфир обсуждаем. Ну, нужна репертуаризация. Я не могу вам сказать, что вам точно здесь подойдет туя, потому что полипы не только к туе имеют отношение, и наоборот. Сделайте репертуаризацию своего кейса. Пишет врач, вот да, согласна, пусть меня будут считать странненько, именно такой меня всю дорогу и считают, мне просто все равно. А потом эти же коллеги идут именно ко мне за аюрведой, травмами и психосоматикой. Нужно иметь определенную смелость, говорить, делать то, что принято, но мне важно спать спокойно, понимая, что я не иду против собственной совести. Благодарю за этот эфир. Да, на самом деле это, знаете что, вот кажется, что это про смелость. На самом деле это как раз-таки не про смелость в моем понимании, это про отказ от собственного эго, потому что когда мы начинаем обкладываться вот этими эго-подушками вокруг себя, которые нас защищают от того, что ой, а вот там посмеются, а вот здесь не поймут, а тут, не дай бог, вообще какую-нибудь жалобу напишут, а вот тут еще что-нибудь там будет. Это все эго-подушечки, которыми мы себя обкладываем для того, чтобы нам в какой-то момент не стало некомфортно. Если мы отпускаем эту тему и принимаем, что мы не несем ответственности за реакции людей вокруг себя, мы несем ответственность только за то, что выбираем делать мы, то нам и неприятненько от этого, в общем-то, быть не может. Поэтому нам и подушечки становятся не нужны. Если потеря мамы была в 10 лет и как раз от онкологии, но дети же реагируют чаще всего неосознанно, последствия такой потери могут быть разные. Мне с этим несколько непонятно. Ощущение, что реакции боли не было, просто пусто во всех смыслах, даже память до 10 лет очень подмыта. Тот факт, что память до 10 лет очень подмыта, означает, что есть большая и глубокая травма. Расклады 38 лет, страхов онкологии не имею. Все равно лучше проработать обязательно. Обязательно и начать с эфира про миазмы и попробовать все-таки найти свой конституционный препарат или как минимум картину в моменте и понять, какой именно миазм вы унаследовали из своего рода. Или оставить как есть, потому что как-то приняла, что ли, эту свою реакцию ребенком. Ну вот именно что ли. Вот что ли. Не надо ничего оставлять, потому что ли. У вас... Вы слушаете какую-то информацию сейчас, которая совершенно явно не случайно к вам приходит. Все, кто находится в этом чате, в этом канале, не случайно слышат эту информацию. Будь то для себя, будь то для кого-то близкого, будь то для своих пациентов. Это не случайно приходит к вам. Не надо что ли. Сделайте чуть больше, чем что ли для себя. Это будет правильно. Дендрааспис, он просто более новый препарат. Это не то, что он редкий, он просто относительно более поздний. В общем, 2,5 часа, я думаю, это у нас уже небольшой предел. Я думаю, что сегодняшний эфир-медитация по факту на тему онкологии гораздо более обширный, нежели просто разговор о гомеопатии и онкологии. Он получился очень таким макро, с микровкраплениями, но очень макро. Я надеюсь, что те, кто его слушал сегодня, возьмут важное для себя и смогут с этим потом что-то сделать. Будь то в виде помощи себе, будь то помощь близким, будь то вот это самое, а нужно ли что ли что-то делать, если пока вроде ничего не происходит, однозначно нужно, если у вас есть звоночки в виде болезни ваших родственников, болезни ваших прямых предков, задумайтесь об этом и не ждите, когда тот самый гром среди ясного неба, которого никто никогда не предвидел и не ждет, потому что ах, как это могло случиться со мной. Зачем ждать этого момента, если в вашей семье, если были кейсы онкологии или таких болезней, как тот же диабет, например, не стоит ждать грома, стоит взять и взять ответственность за свое здоровье на себя и проработать это до того, как вот начинаются всякие диагнозы и прочие нехорошие новости. На этом я буду завершать. Матки полип с кровотоком предложили удалить. Вот, ну, стандартно. Ну вот, видите, вот даже просто вот в результате этого эфира, если Хиджран задумается о том, почему у нее постоянно вылезают новые полипы, несмотря на их удаление, а вы в данном случае задумайтесь об удалении того полипа, который с кровотоком и который вам рекомендуют удалить, даже если вот эти две вещи куда-то сдвинутся в созидательном направлении, я считаю, что моя миссия сегодня выполнена. Вот. Всем большой пламенный привет. Всем хорошей недели. Подумаю, какой следующий эфир нам логичнее всего будет сделать. Возможно, практику, а возможно, дальше пойдем по препаратам, пока не могу точно сказать. Как карта ляжет, так оно и будет. Это будет, скорее всего, уже на выходных, на этих. А пока я с вами прощаюсь, всех обнимаю и всем прекрасного вечера. Пока-пока.